8 часов 41 минута, пятница, 27 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Анастасия. И Сергей
Анастасия.
Даренко, доброе утро.
Да, послушайте, значит, я читал сегодня «Духоподъемное», я не хочу начинать со скандального или агрессивного, или, может быть, межгосударственного, или, может быть, травматического. Я хочу что-то сказать такое, будто погладить вас по головушке. Вот вы пришли ко мне, я говорю о слушателях, а я такой нежно-нежно, кончиками пальцев по головушке, набирая космы ваши в кулак. О, нет, это уже про другое. Простите. Значит, хорошо. Значит, смотрите. В Татарстане произошло очень важное совещание по вопросам духовности. Там были выдающиеся духовные авторитеты страны. В частности, например, был господин Якунин, бывший РЖД, Владимир Якунин. Там был Дмитрий Смирнов, который делает карьеру, как вы знаете, в предуготовлении к жизни вечной и так далее. Значит, и вот у них есть цитаты. Они мне просто очень понравились. Священник пояснил, ну, неважно кто, не имеет значения, что общественная жизнь на Западе под ударом. Они ставят под сомнение основные свойства твари Божией. Они оспаривают понятия, как муж и жена, мать и отец. Архиепископ надеется, что это не достигнет России, потому что вы дадите отпор, обратился он к участникам форума. Еще. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Это вот, который делает карьеру в предуготовлении к жизни вечной. Главное усилие общества, главная цель русского духовенства и татарского – вернуться к тому, какими нас сделал Бог. А Бог создал нас не как индивидуума с его правами, а как человека, как семью. Ну, я читаю, это цитата. Послушай меня, дай я прочитаю еще раз. Послушайте меня, сейчас я читаю вам, это цитата. Бог, по словам Дмитрия Смирнова, создал человека не как индивидуума с его правами, а сделал человека как семью. Вот как он сделал. Ну, я не оспариваю. Я считаю, что Смирнову не виднее, и тут, как говорится, спорь, не спорь, и абсолютно понятно, что он ближе к источнику, а главное, что он ближе к Царствию Небесному, поэтому как я могу спорить? Слушайте, значит, дальше, а?
Да, нет, ну вообще, так если я продлить вектор, то он окажется большим защитником прав меньшинств. Потому что
воспитание
они тоже имеют право
детей,
на семью, конечно.
Воспитание детей, человеческие отношения друг с другом, да. Вот что объединяет все авраамические религии, заявил Якунин.
Это
там
же говорят ЛГБТ.
ЛГБТ
они
тоже.
То же самое говорят, что...
Послушайте меня, а ведь ЛГБТ, если бы рядом провели... А поясни, почему?
В соседней комнате они бы сказали то же самое. Прочитайте теперь голосом ЛГБТ.
Давай.
Ну, то же самое. Ну, вот я забыл, вот тоже сейчас, что отношения между людьми и дети, это самое важное. Ну, вот они то же самое говорят,
да?
Разве нет?
ЛГБТ?
Да, но они хотят,
да,
жениться, да, и заводить детей.
И в этом
детей.
Смысле основа духовного единства крепчает между, да, ЛГБТ и традиционной.
Семья, эти говорят семья, и эти семья.
Семья тоже, да. Да. Смотри, лауреат выступил какой-то. Ну, неважно, сейчас говорю, имена не имеют значения. А, лауреатом был Якунин, плевать. Хорошо. Осознание себя единственного, как вершины мироздания, только мои слова, только мои права, это воспитывается в западной так называемой культуре. Гомо сапиенс превращается в гомо консуменс с точки зрения верующего. Это возобладание греховных сторон. Мир оказался на пороге цивилизационного кризиса. Традиционные духовные и нравственные ценности вытесняются суррогатами. А никто не хочет говорить о семье. Семья забыта. А семья – это естественная, основная ячейка общества, имеет право на защиту со стороны и общества, и государства. Да!
Да.
Теперь я с тобой согласен. Вот теперь, когда я прочитал всего Якунина подряд, я понял, что это действительно программная установка ЛГБТ-сообщества.
Да.
ЛГБТ-сообщества. Да. В то же время в России, как и в ЛГБТ-сообществе, есть политическая установка. Развитие семьи. Во всем мире сторонники ценности смотрят на Россию с особым пониманием и уважением. Прекрасная фраза. «Те, кто хочет увидеть великий халифат, — продолжил Якунин, — Пускай знают, что он уже существует. Пускай придут в нашу страну и увидят, что название этого халифата – Святая Русь. Позвольте мне ничего из этого не комментировать. Турецкие власти сочетают сейчас довольно агрессивные высказывания, агрессивные высказывания с попыткой примирения. Они как бы ведут себя, если честно, в сущности, как старший брат или старший хулиган в компании. Знаешь, который типа, пацан, нормально, не злись, пацан, там, я тебе по роже дал, нормально, пацан, нормально. Все, нормально, пацан, ты в нашей команде. Вот примерно так говорят турецкие власти сегодня. То есть они напали на Россию, ну, Турция напала на Россию, это в высшей степени очевидно, да? Они напали на нашу армию, они напали на Россию. Значит, при этом они нам говорят, пацан, что нормально, что пацан, ты что ты это-то? Что? Ну, нормально все. Вот так.
Но значит, они... Ну, это конструктивное, но мы тоже, на самом деле,
хотим... Деструктивно полностью, полностью деструктивно. Смотри, есть Давутоглу, это глава правительства, который сказал, что Анкара будет работать с Россией и нашими союзниками для деэскалации ситуации. Но меры по защите территории республики останутся неизменными. То есть они будут продолжать делать, как делали. Если они видят вблизи границы Турции, на территории Сирии, русский самолет, они его будут сбивать. То есть это для них неизменно. Точно надо сбивать русские самолеты над Сирией. Понимаешь? Но они его сбили над Сирией. Сбили над Сирией даже по свидетельствам НАТО. НАТО, даже натовский чел, который сказал...
Ну, мы же только что говорили, что не имеет... То есть да, это вообще это не, принципиально вообще не другая...
Вообще не имеет значения. Сейчас мы
об этом
скажем.
Подоплёк, ну просто больно от того, что мы там.
Мы говорили об этом на летучке. Не все же знают, что мы говорили на летучке, не все смотрят перископ. Сейчас мы, конечно, к этому
приступим.
Слушайте, значит, смотрите. На самом деле, они сбили нас точно, над Сирией. Это точно известно, даже НАТО. НАТО, человек, который говорил, что мы на 17 секунд черкнули границу, тоже говорил, что с учетом скорости подлета ракеты, с учетом скорости самолета, само сбитие все равно произошло на территории Сирии. И летчик-пилот, который стрелял, тоже знал, что ракета настигнет самолет на территории Сирии, потому что он точно понимал траекторию полета, точно понимал, что если наш чиркнул, даже если чиркнул, то все равно ракета дойдет на территории Сирии. Понятно, да? Значит, они нас сбили над Сирией. Они совершили акт военной агрессии против России, против нашей страны. И теперь они говорят, мы так же будем делать по-прежнему. Это все клево, это все круто. Но вы должны, пацаны, нормально все это воспринимать. Нормально все. Ну что, ничего плохого-то. Ну сбили, что? Мы и дальше будем сбивать, они говорят. Ну давайте военное сотрудничество, и всякое, простите, экономическое сотрудничество не зажимать. Дело-то, говорят, святое, это же деньги. Какое это отношение имеет ко всему остальному? Вот посмотри, как Эрдоган выступает перед главами... Дадите мне. Значит, перед главами сельских администраций, там пригласил своих этих, так сказать, колхоз-навоз, и выступает перед ними, рассказывая, что Россия должна извиняться. Россия должна извиняться перед Турцией за то, что произошло. И, значит, и как потом ему аплодирует зал. Послушайте. Секундочку. Сейчас это произойдет. Ну, это, я говорю, газета ТВ, газета.ру, у них...
Сколько секунд?
İhlale maruz kalan değil. İhlali yapan ülkenin kendisini sorgulaması, hadisenin tekerrürünü önlemek için tedbirlerini alması lazımdır.
Зал вскакивает и начинает хлопать. При словах, что Россия... Россия допустила нарушение, она должна принять меры. Не мы должны принять меры, Россия виновата.
Но мы туда пришли,
зал вскакивает и начинает хлопать.
Они чувствуют себя в своем праве, да.
Да, они еще чувствуют себя, ну, надо, давай попробуем теперь это объяснить. Вот я говорю, Настя, давай попробуем это объяснить так, как если бы мы просто были инопланетяне. Вот представим, что мы с тобой инопланетяне. И мы пытаемся объяснить почему и что они говорят. Потому, ну, мы должны признать, что они выжили из ума, или что у них какая-то другая перцепция ситуации. Да?
Значит, у них... признать, что мы могли действовать, иначе мы не можем.
Нет, мы иначе действовать не могли. Мы иначе действовать не могли, и неправильно было бы нам действовать иначе.
А договориться с Турцией с самого начала?
Договориться с Турцией о том, что они уберут Асада? Ну, они же с самого начала хотят ровно только этого. Только этого. Они хотят добиться... Нет, идея Турции – сотрудничество с исламским террористическим государством. Это их идея, да? Этим занимается... Сейчас, ты же знаешь, что они сейчас посадили двух журналистов, которые описали ситуацию, как секретные службы Турции поставляют оружие исламскому государству. Значит, договориться с Турцией изначально означало следующее. Признать их право финансирования и торговли и поставки оружия в исламское государство. Раз. Второе. Признать их право на раздел Сирии и свержение правительства Сирии. Раздел Сирии с захватом севера Сирии. Два. Признать их право бомбить курдов всюду, включая Ирак и Сирию. Они бомбят курдов всюду. Да? Признать их право на это. Три. Ну, как бы это, Настя, извини. Признать их право, давайте всех право признаем, тогда нам надо испариться. Ну-ка, давайте испаримся. Признать их право орудовать у нас на Северном Кавказе, давать бабло террористам. Давай признаем все права Турции.
Надо быть
все права Турции.
Все умными права Турции. Тоже, соответственно,
Настя,
действовать.
Настя, да. Мы не можем признать все права. Дело в том, что Турция широко расставляет локти. Представь себе, что в автобус входит человек, который широко расставляет локти. Специально. Он идет и широко расставленными локтями всех задевает. И говорит всем потом говорит вот как турки, жюль-жюль-аглы, он говорит, и все, что такое, да? Он говорит, ребята, пацаны, нормально все? Нормально, давайте торговать дальше. Мы делаем, что делали. Мы будем делать это всегда, говорит Эрдоган. Мы будем это делать всегда. Значит, мы вправе это делать, мы клевые, а вы как сказать, подвиньтесь, во-первых, а во-вторых, давайте продолжать.
Да, если бы Турция решила помочь Украине побороться с Донбассом, там, с ЛНР, ДНР, то...
В том-то и дело. Давай в качестве... Же, ну вот, нет, подожди, но мы должны принять позицию, что мы с тобой на минуточку, что мы с тобой инопланетяне.
Да, да.
Мы инопланетяне.
Я и так постоянно в этой позиции нахожусь.
Ты инопланетянка и есть.
Да. Вот, смотри, не выхожу из этого образа, да.
Мы с тобой инопланетяне. Будучи инопланетянами, мы должны сказать, что у Турции есть комплекс великой державы. Вера.
Да, Османская империя, конечно,
да, с плечами. Османская империя, конечно. Они там... Фантомные боли, у них там был Египет, например, входил в их империю.
Болгария
входила в их империю. У них есть фантомные боли, связанные с империей. Собственным величием, несмотря на то, что это было очень давно, но турецкий национализм питается этими воспоминаниями. Вообще, да, в принципе?
Да, конечно.
Вот, дальше. Вторая фигня. Они думают, что туркоманы на севере Сирии – это их люди. Потому что туркоманы – это были как бы такие строго говоря, похожие на казачьи поселения, военные поселения, типа как казаки, значит, которые жили на окраинах империи везде. В разных местах. И туркоманы, в частности, вот эти туркоманы сирийские, они были тоже военными поселениями турок, вот уже начинающиеся среди арабов. Потому что, кстати говоря, севернее туркоманов тоже живут арабы на территории Турции, ты знаешь, да? Арабы. И южнее живут арабы. То есть это внедренные в тело арабского населения, насильственно внедренные, как бы такие казаки. От турок. Значит, дальше. Они перед ними, турки считают, что они перед ними несут ответственность. Понятно, что не за нарушение границы они стреляли в русский штурмовик, бомбардировщик. Не за нарушение границы. Это абсурд. Потому что и Эрдоган, и все остальные действующие лица турецкой политики говорят, да, и, кстати, они трогали туркоманов. То есть туркоманы сейчас снабжаются... Полностью снабжаются деньгами. Значит, туркоманы – это агенты Турции. Они снабжаются деньгами, оружием и руководством со стороны и руководством. Да, если границу Турции нарушат сегодня, мы отреагируем так же, говорит Эрдоган только что.
Но мы готовы отправить на смерть?
Он это сказал CNN. Нет, нет, ну мы теперь будем работать не как... Подожди, ты уходишь от темы. Я все-таки пытаюсь объяснить, кто такие туркоманы для турок. Туркоманы для турок – это люди их ответственности, которые работают на турецкие спецслужбы против... На территории Сирии против турецкого правительства, против, простите, сирийского правительства, против Асада, против сирийского правительства. Они работают на турок. Их цель свалить Асада и отхватить кусок страны, раздел Сирии. Вот их цель. Значит, и этот самый, и, конечно, Эрдоган верит, что он их должен защищать всеми силами, а что русские не должны их трогать, потому что, когда мы трогаем этих туркоманов, мы совершаем акт недружественный по отношению к Турции. Дальше, вторая фигня. Вчера разнесли к чертовой матери весь регион, который занимали эти туркоманы. Большой район. Значит, говорят, что это была очень продолжительная бомбардировка, ракетный обстрел, в результате которого в районе, где плохо встретили наших катапультировавшихся летчиков, снесли вообще все живое. Вообще все живое. А там находился, как считается, теперь турецкий спецназ и партизанские отряды этих туркоманов. И турецкий спецназ, который ими руководит. Понимаешь? Значит, и хуже для Эрдогана. Этот район теперь, откуда вынесли к чертовой матери всех туркоманов с турецким спецназом, вошли сирийские правительственные войска. В этот район именно. То есть место, где сидел турецкий спецназ, заняли сирийские войска сейчас, в данный настоящий момент.
Да.
Понятно? То есть для Эрдогана это еще больнее, больнее, больнее, больнее каждый раз. Понятно?
Да.
Каждый раз ему все неприятнее и неприятнее. Я вернусь к этому вопросу. Я хочу все-таки какой-то побыть инопланетянами и объяснить действия турок и боль турок, чтобы вы понимали, почему у турок чешется одно место. Почему оно чешется-то? А что они расчесывают в кровь себе вот это больное место? Что там случилось-то? Для того, чтобы это понять, надо вот этот небольшой экскурс мне продолжить после обзора в движении и новостей.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Да, смотрите, значит, хорошо, я смотрю движение, у меня 0 баллов показывает прекрасный Яндекс, который не грузится, нет, 5 баллов наконец-то, ну, слава богу, решил работать. Хорошо, значит, 5 баллов, самые трудные места, в том числе из-за аварии на Ленинградке, я вижу, как всегда сильно стоят Химки из-за того, что из-за платной трассы, как вы знаете, большие проблемы от первого Шереметьево до второго Шереметьево, и затем в Химках пробки. Значит, смотрите еще что, над Дмитровке очень скверно, до Огородного проезда примерно, потом очень плохо в Текстильщиках, это уже обычно, на шоссе энтузиастов скорость достигла 3 км в час ввиду нескольких аварий и обычной пробки, а в Текстильщиках пробка достигла 3 км в час тоже, ну там это привычно, все знают, что больше 3 км в час ездить, пожалуй, слишком быстро. На Нижегородке скорость до 5 км в час в связи с тем, что там тоже аварии. После Свободы 5 км в час на Волоколамке. Видите, какая оглушительная скорость. Вот. И дальше Ленинский перед Ломоносовским 5 км в час. Вот такие вот у нас страдания. Подождите-ка. Ну, нет, хорошо, а на Вернадского, что мы посмотрим сейчас? 5 км в час тоже перед Ломоносовским. И 10 км головокружительные, 10 км в час развивает профсоюзка. Прекрасно, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 27 ноября. Здравствуйте. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Сергей,
мы продолжаем некий экскурс в турецкую логику. И, кстати, нам прислали сообщение, которое мы, безусловно, хотим проверить. Надеюсь сейчас подтвердить или опровергнуть ваше сообщение. Но мне пишет Ахмед: первые подразделения армии Турции вошли на территорию Сирии. Идут бои. Вы знаете, я не исключаю, но только не подразделения армии Турции, а вот этот турецкий спецназ, который занимался туркоманами и который вчера был погашен, и территория... Значит, я еще раз уточню. Значит, вчера в бомбардировке местности, где расстреливали русского пилота, катапультировавшегося, во время обстрела и ракетного обстрела этой местности... Было, как говорят, и об этом утверждает пресса целого ряда стран, были погашены какие-то неопознанные отряды, а некоторые пишут отряды турецкого спецназа, которые руководят вот этими туркоманами. Турецкий спецназ. Значит, надо сказать, что эту территорию тотчас сирийцы заняли, правительственные сирийцы. Ввиду этого может быть, что турецкий спецназ пытается снова вытеснить конкретно с этой территории сирийский спецназ. Может быть, а может и нет, но давайте мы попробуем это подтвердить. И все-таки, я думаю, что для турок это очень важная территория, ввиду того, что они, как вы знаете, ведут нелегальный бизнес с исламским террористическим государством, организация, запрещенная в Российской Федерации. Они снабжают исламское террористическое государство оружием, они получают от него нефть и так далее, и так далее. Ввиду этого им важны вот эти коридоры. И они, конечно, за коридоры будут биться. Они будут биться сейчас за эти коридоры, в то время как для сирийцев, и, как мне представляется, для всей антитеррористической коалиции, важно отделить территорию Сирии от Турции каким-то коридором безопасности, то есть, условно говоря, создать ситуацию, при которой вдоль сирийско-турецкой границы правительственные сирийские войска будут держать границу со стороны Сирии, а со стороны Турции пусть стоят турецкие правительственные войска, это прекрасно. Но чтобы не было коридоров, преступных кровавых коридоров по нефти и преступных кровавых коридоров, которые организовали турки по оружию. Понятно, да? Вот это как бы прекратить, и на этом тема существенно потеряет остроту. Она потеряет остроту. Значит, что... Давайте попробуем быть романтиками и напомним вам, что так называемые туркоманы – это военные поселения, которые строила Турция на территории империи, и она делала их значительными, в том числе, так сказать, там не только воины были, но и бабы, куры, кошки. То есть имеется в виду, что это было похоже на казачьи станицы, на казачьи заставы. Вот такая тема, да? Значит, это первое. Всюду в империи у турок так было. Это первое. Второе и важное. Почему там, именно там, как говорит Путин, находятся сейчас поставляемые турками, направляемые турками добровольцы с Кавказа, с русского Кавказа? А вот почему. Потому что эти военные поселения турок в империи часто составлялись из так называемых черкесов, то есть населения Северного Кавказа, которое оказалось в Турции. По ряду причин, как мы знаем, да? Значит, так вот эти черкесы и туркоманы, это примерно одно и то же. Зачастую не только черкесы, туркоманы, но в частности черкесы во многом тоже туркоманы. Понятно, да? Поэтому именно к ним идут добровольцы Северного Кавказа, потому что это как бы их, ну, как им кажется, что это их родственники, единоплеменники и так далее, и так далее. Значит, там концентрируется бандитское подполье Северного Кавказа. Поэтому для нас важно эту туркоманскую всю историю почистить, поработать над ней хорошенечко. Понятно, да? Вот. И кто, кроме этого, это ограничит экспорт оружия.
Почистить — это значит уничтожить.
Желательно уничтожить, конечно.
Смысл чистки в чем?
Не всегда же получается уничтожить.
Новые будут приходить, героизироваться.
Нет, рассеять.
Рассеять. Мы уйдем, они соберутся опять.
Рассеять, неважно. Ну, значит, надо, ну, желательно, но не обязательно, ну, как бы, может как быть.
Обязательно, раз... зачем же смысл?
На секунду, может быть, получится какой-то. Как-то по-другому, понимаешь, цель стратегическая, а вот такой цели прямо уничтожить садистской, которая у тебя есть, у них нет. Цель стратегическая, закрыть границу. И предотвратить места скопления переправки оружия, нелегальной торговли нефтью и поставкой добровольцев, в том числе из Российской Федерации. Вот это цель. Ну, она же понятная цель. Чего тут непонятного? Значит, Эрдоган, это понятно или нет? Слушайте, сегодня в 3, я всем хотел сказать, сегодня в 3 приходит Жириновский, который в действительности хорошо разбирается и курирует... Да, и ведет турецкую тему для себя. Ну, знаешь, извини, ну что значит до сих пор?
Ну, он когда-то, я помню, был востоковед, но уже, мне кажется, это забылось так, или он до сих пор.
Ну, вот когда-то, ну, вот кем была когда-то? Вот ты кем была?
Краеведом.
Ну, ты же всегда будешь делать. Ты всегда будешь делать. Настя, вот давай так. Я когда-то занимался Латинской Америкой, да? Ну, когда-то. Ну, потом Африкой, ну... Африкой занимался больше, но меньше. То есть, скажем так, я и больше занимался практически, а меньше испытывал научный интерес. Меньше испытывал, да? Хотя читал там по Африке все такое. Вот, но я никогда не достигал знания Африки такого, как, например, у Коли Сосновского, моего товарища хорошего и так далее. Ну, то есть у меня нет такого знания, да? Хорошо, но тем не менее, если я вдруг что-то такое где-то увижу краем глаза заголовок, касающийся Латинской Америки, я его почти наверняка прочту. Если я краем глаза где-то хоть сколько-нибудь что-то увижу про Анголу или вообще про Португальскую Африку, вообще, Сан-Томе, в принципе, пожалуйста, неважно. Если я увижу заголовок, я бы обязательно 100% прочту. Еще даже ахинею, которая тебя не привлечет, например, там, условно говоря, малярия в Сан-Томе, в принципе.
Отступила.
Слышишь, малярия отступила. Я буду это читать, мать, я буду это читать с удовольствием, потому что я сам болел тропической формой малярии, и для меня это не просто там пустозвонство, понятно? Это серьезная тема. Я хоронил людей, ну, в смысле, отправлял гробы людей малярийных, ну, и так далее, пока мы не научились ее лечить, понимаешь? Так что это все для меня не... Поэтому давай все-таки согласимся с тем, что Жириновский, безусловно, человек опытный. И опытный именно в Турции. Он даже в тюрьме сидел некоторое время, как мне представляется. Значит, Жириновский будет сегодня в 3 часа здесь на радио. Я предлагаю позвонить специалистам, тем не менее, прямо сейчас специалистам. Послушайте, мне звонит какой-то человек, у которого номер помечен фразой «дегенерат». Товарищ дегенерат, а вы не звоните, пожалуйста. Ну, зачем вы? Ну, зачем? Я вас отбиваю все время, поскольку у вас рекомендации какие-то, я бы сказал, сомнительные. Вы аттестованы здесь на станции в качестве дегенерата. Ну, тогда, пожалуйста, не звоните.
Извините.
Да, спасибо. 7373-948. Алло, да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Мне... Вот с сайта BBC новость. В Турции двух журналистов обвиняют
в шпионаже
за то, что они...
Вы знаете, что сказал Эрдоган? Он сказал, что дать им 2 пожизненных срока. Они... Да. А знаете, ситуация, в чем дело было, да?
Они согласовывались... Я читал новости, они опубликовали некое видео.
Если вы позволите, я вам расскажу. Да, значит, там была несогласованность. И при журналистах армия, которая, там тоже, видите, Турция немножко рыхлая, там вертикаль еще не отстроена до конца, армия вскрыла грузовики, которые отправляла секретная служба. Армия открыла на границе, и оказалось, что там поставки оружия в Сирию. В том числе для Исламского государства, как утверждают эти 2 журналиста.
Да? Да.
Значит, армейцы, типа, а что это такое, а где бумаги? А спецслужбы, вы с кем разговариваете, вы что, не понимаете? Ну что, вы быстро отвяли? То есть, а при этом были журналисты. Или армия стукнула журналистам, что вот мы это сделали, а спецслужбы на нас цикали и закрыли назад грузовики и погнали в Сирию дальше. И армейцы были недовольны. И вот отсюда возникает эта журналистская история, понимаете, да?
Да.
То есть они не закрались, смотри, журналистская история в Турции начинается не с того, что журналисты прокрались в грузовик, будто бы они в 8 серии «Хоумленда» 5 сезона. Смотрел 8 серию вчера?
Нет.
Я вчера посмотрел. Значит, они не закрались в грузовик, нет, нихт. Они услышали от армейцев, которые ревнюче относятся к спецподразделениям, секретным службам, а секретные службы занимается снабжением Исламского государства оружием. А армейцы типа взбесились, это что, это где, нам бы хоть позвонили, или какую-нибудь бумажку покажите. Короче, полезли в бутылку, армейцы. И отсюда рождается эта статья, за которую сейчас двух журналистов Эрдоган требует посадить на два пожизненных срока. Два пожизненных срока – это слова Эрдогана. В турецкой демократии, где, как представляется, суд независим, ну что-то в этом роде, да? А может быть, потому что он независим, Эрдоган и кричит. Все равно, типа, суд независим. Правильно?
Да.
Можно кричать, чего хочешь. Да, значит, смотрите, 7373, мне нужны инопланетяне. Мне нужны люди, которые способны сейчас оценить ситуацию в Турции. Во-первых, инопланетяне, а во-вторых, мне нужны люди, которые способны как бы из космоса посмотреть на ситуацию. Почему турки так упорствуют? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Почему турки так упорствуют?
Я инопланетянка.
Прошу вас.
Есть такое место, Загорянка. Есть там такой храм в Образцове. Да. В 2003 году там пришли в большой праздник,
да,
два полковника и одна тетка.
Тетка
и они сказали, да, что по пророкам.
Спасибо вам огромное.
Ой,
спасибо,
можно
спасибо.
Я?
Знаете, что я хотел сказать?
Добавлю.
Дополнить очень важное ваше высказывание. Абсолютно важное, Настен. Что тетка — это тоже воинское звание. Пришли, ну ты слышала, что она говорит, пришли два полковника и одна тетка. А тетка — это воинское звание. Ты знаешь это правду?
Нет, не может быть.
А?
Какое-нибудь что-то неприличное, не надо, Сергей.
Я скажу, что-то неприличное, может быть, даже обидное, ужас. Но тетка — это женщина после 35. Значит, пришли два полковника, одна тетка. Это воинское звание, абсолютно. Это воинское звание, конечно. Да, хорошо. Простите, вы хотели что-то добавить.
А да нет, я хотела добавить, что вчера я сначала зашла сделать ключи, и мне делали ключи люди, которые как раз где-то из южных регионов. Потом я пошла купить хлеба, но купила лепешку, которую делали тоже люди. И у всех у них были телевизоры включены, Сергей.
Да.
И я в какой-то момент поймала себя на мысли, вот переходя из одного помещения в другое, практически у метро университет,
да,
что они вот тоже смотрят этот телевизор, наблюдают, да, за всей этой историей. Сейчас у нас такая там эскалация, непонятно, в какую сторону пойдет. А вот они... Наши, ну, вот которые, ну, как вот во Франции, да, вот есть французы, да, да, у нас, да, тоже есть такие наши люди, которые люди. С нами, ну, работают. Да. Вот какую они позицию внутреннюю занимают? У меня...
Я пытаюсь забраться все-таки в облака, я пытаюсь забраться в космос, если ты обратила внимание.
Поговори с пророками, я
понимаю. Я хочу поговорить с людьми, которые мне объяснят, почему турки так там, почему они залипли на ситуацию, почему турки так залипли. Нам кажется, что они сошли с ума, внимание, но мы же должны понять, у них какая-то есть логика или нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, логика у Турции, тут нужно посмотреть на историю этого государства.
Вот я вас прошу именно об этом, да.
Всегда был бардак и всегда была продажность, что если вот мы посмотрим, как выстраивались отношения с Турцией у царской России.
Да.
Вопрос решался очень просто. Султан хотел воевать, но, да, его любимой жене делался какой-то подарок.
Да.
И жена уговаривала султана не воевать.
Ну да, а в особенности, если жена была грузинкой или полячкой,
да,
или русской какой-нибудь.
У них ничего не изменилось.
То же самое.
Они все совершенно независимы. И опять же, вот если проводить параллели с вчерашним вашим экскурсом в геноцид,
да,
во время Первой мировой войны,
да,
ведь он начинался спонтанно. Спонтанно с точки зрения, что местные управленцы решали, что это нужно сделать. Центральная, да, власть, да, говорила, что нельзя.
Да, да.
Но местным было настолько, поэтому конфликт между спецслужбами и военными турков — это совершенно их нормальные отношения.
Хорошо.
Это гигантский базар.
Я прошу вас учесть также то обстоятельство, что Эрдоган заявил накануне в интервью CNN, ну это было вот ночью нашей, что, что если они, турки, будут летать над Сирией, а это их право летать над Сирией, если их собьет С-400, то они ответят по России абсолютно жестко. То есть
Сергей,
это, да, они...
Сергей, но вы представьте на секундочку, что мы с вами не только инопланетяне, доктора, но Эрдоган тоже. А что он должен был сказать?
Ну да.
Вы же прекрасно знаете о том, что главарь шайки бандитов,
да,
даже если он станет уже добрым, он не может им сказать: перестаньте грабить.
В том-то и дело.
Его убьют.
том-то и дело.
Задушит шелковым шнурком.
Следующие три дня мы будем декламировать поэтов, его задушат мгновенно.
Да. Совершенно верно, Сергей. Я с вами всегда согласен.
О чем вы говорите? Ну, всегда уже, наверное, это чересчур. Я сам с собой не согласен порою, даже почти каждый день. Слушайте, значит, слушайте меня. Эрдоган мутит конституционную реформу, хочет быть пожизненным владыкой. Говорит, 35-й действительно Эрдоган заявил о том, что у него недостаточно полномочий, и он требует конституционной реформы, расширения, увеличения его полномочий. Значит, смотрите, армяне, подключайтесь, верните себе выход к морю. Требует 107-й. А вы знаете, армяне, кстати говоря, про армян, а вы знаете, что приехали должностные лица важные, сейчас, если я запамятовал, значит, важные должностные лица приехали уже в Баку и осудили армянскую агрессию в Карабахе, и уже полностью, то есть Турция немедленно сейчас предпринимает дипломатическое наступление, сплачивая, консолидируя собственную базу поддержки. Значит, они уже в Баку мутят против Армении, то есть, как бы, превентивно, понимаешь? Я не знаю, случилось бы это или нет без конфликта с нападением на Россию, но так или иначе они вдруг подключились очень, очень бойко. Хорошо, я пока не вижу сообщения о том, что турецкие спецподразделения бьются на севере Сирии, но...
А главное, с кем? Не очень...
С сирийскими... Ну, я же рассказывал об этом. Может быть, тебе не хватило оперативной памяти. Подожди, но я тебе снова расскажу.
Да нет, там сирийцы есть какие? Разные же. Там нет, есть сирийцы, там есть
асадовские. Мы накрыли территорию, где недоброжелательно выстрелами приветствовали нашу спасательную миссию, и нашего летчика убили. Они убили его. Значит, мы эту территорию накрыли.
Да.
По сообщениям прессы ряда, я уже говорил это три раза, значит, там накрыли также и туркоманские подразделения, вот эти вооруженные, которые как раз нас встречали плохо, и также там накрыли турецкий спецназ. И дальше я сказал, это уже дважды, что туда вошли сирийские правительственные войска, в эту долину. Так. То есть эта долина сейчас занята, эта долина сейчас, в данный настоящий момент, занята, с турецкими, простите, сирийскими правительственными войсками. Они ее захватили. Ну, пустое место, почему не брать? Тем более, что это рядом с границей с Турцией, которую собираются изолировать эту границу, закрыть хотят. Понимаешь? Значит, и есть сообщения, пока не подтвержденные, что турки пытаются вернуть себе эту территорию и бросили туда опять спецназ. Идет бой. У меня пока подтверждения этому нет. Спасибо, спасибо за терпение. Мы пытаемся получить эти подтверждения. Может быть, чуть позже они будут. Понятно? Значит, мне сейчас нужны историки Турции, которые бы мне пояснили, чего это вдруг Турция так залипла на эту ситуацию. Историки, ребят, мне нужны реально фактические историки, которые знают, почему они так залипли. И люди, которые разбираются во внутренней политике Турции, которые понимают отношения Эрдогана с генералами, вот эту всю фигню, ладно? Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не историк Турции, но если Эрдоган не может защитить этнических турок буквально в километре от турецкой границы, то вся концепция пантуркизма, ну, она как бы выглядит беспомощно.
Это правда. Это первая позиция. Дальше, в отношениях с военными. Ему удалось их скомпрометировать нападением на Россию. Скомпрометировать, знаете, как в шайках кровью скрепляют верность.
Трудно сказать. По поводу военных, не знаю, насколько он там почистил, но как бы элита, она же обучалась в Америке, там в основном в Вест-Пойнте.
Да.
И в этом смысле сейчас как бы стоит вопрос по поводу того, что возможен военный переворот в Турции.
Да.
Мне кажется, что в этом случае Россия не будет бенефициаром этого процесса. У нас не будет маневра никакого.
Да.
Это будет жесткая проамериканская линия тогда в Турции.
Да, да. Спасибо. Слушайте, мне нужны люди, которые разбираются во внутренней политике Турции. И я очень прошу, 203-й, который нам звонит. 203 оканчивается телефон. Товарищ, возлюбленный, вы наш слушатель. Я вас очень прошу, не звоните. Я вас отбиваю каждую секунду, а вы каждую секунду с упорством звоните. У меня есть бан, у меня просто сейчас нет времени. У меня есть бан, который гробит телефон навсегда. Пока он у вас красный. Вы не звоните, пожалуйста, родненький. У вас, вы негативно характеризуетесь кем-то из наших ведущих, и я, опасаясь этой негативной, то есть верю этой негативной характеристике, я вас в эфир не выпущу, понимаете? А вот что я сделаю. Когда будет запись, я приду, дам пароль от телефонной машины нашему звукорежиссеру на какой-нибудь записи у нас рекламной, и он полчасика посидит и почистит вас в ноль. То есть вы не только не сможете сюда звонить, а даже просто вообще никакой линии у вас не будет при наборе нашего номера. Договорились, пожалуйста? Спасибо, 203-й, за понимание. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте. Вы разбираетесь во внутренней политике Турции, да, прошу вас.
Пожалуйста,
спасибо. 7373-948. Мне нужен человек, который разбирается во внутренней политике Турции, а также в ее истории. Здравствуйте.
Добрый день, Борис.
Борис, прошу вас.
Вы знаете, вот поведение Эрдогана мне напоминает, как вы знаете, это маленькая страна, но с амбициями бывшей империи.
Я бы не сказал, что она маленькая. С точки зрения европейской, понимаете, и даже с точки зрения населения, маленькой ее не назовешь.
Сергей, она сегодня маленькая страна после того, кем она была. То есть большой Турецкой империи, Османской империи.
Да.
Вы понимаете, когда Крым перешел на сторону России, да, и был референдум, и все было законно, я думаю, что он на эти территории, которые это же туркоманы и так далее, он также смотрит, как мы смотрели, мы смотрели на Крым. Вы понимаете, вот эта линия проходит у него. Это первое. Второе, он чистый коррупционер, перепутал свой карман с государственным и вляпался.
Ну да. Спасибо. 7373948. 7373948. Все-таки нужны люди, которые специализируются на Турции. Алло, здравствуйте. Вы специалист по Турции. Нет, видите, как вы сразу смутились, и все. И мне это понравилось, потому что вы молодец. 203-й не звоните. Ей-богу, я сейчас на ближайшей рекламе. 203-й, я вас все-таки жахну. Спасибо вам большое. Алло, здравствуйте. Да, спасибо. 7373948. Специалисты по Турции. Вы специалист по Турции. Да. Алло. Вы знаете, что-то у нас с телефоном. Видать, 203-й сглазил все-таки. Но он звонит каждую секунду. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю. Вы специалист по Турции.
Да. И вы знаете, я думаю, что вопрос здесь нужно немножко в другой плоскости рассмотреть. Потому что, мне кажется, Эрдогану не хватает лавров Ататюрка. То есть он хочет быть, чем-то быть на него похож. Величие.
Да.
Человека, который объединяет нацию. Вот. И отсюда такая достаточно импульсивная, жесткая политика по отношению к России. То есть он считает, что мы зашли на его территорию, соответственно, нарушили его интересы, никакого бакшиша, естественно, ему не предложили.
Что неправильно,
соответственно, абсолютно просто он действительно взял и пощечину дал. То есть идите отсюда.
Да. Смотрите, о Турции ТП мама нам расскажет, если мы попросим про ядро урана. Не знаю, вы на что намекаете? Хорошо, 7373-948, 7373-948. Почему они не отступают? Почему турки так залипли на эту ситуацию? Что для них эта ситуация? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я последние 7 лет работал на турецком проекте.
Да.
В том числе в Стамбуле. Правда, я юрист и работал...
И все же вы знакомы с ситуацией наверняка, прошу вас, да.
Да, я знаком с ситуацией, к сожалению, с политической ситуацией я знаком на самом общем уровне, но...
Почему Эрдоган так залип на эту ситуацию? Вопрос.
Они вообще очень специфически залипают на все ситуации, в которых им некомфортно. Они всегда действуют как...
Вы пропадаете.
И самолеты никогда невозможно, нельзя воспринимать как случайность, как какую-то ошибку. Они точно так же действовали в правовом поле. Когда они были прижаты к стенке в корпоративном смысле и должны были уступить существенной компании в Турции, они взяли и изменили законодательство. И меняли его каждый раз, когда их в очередной раз ставили в угол.
То есть они не проигрывают, не умеют проигрывать и впадают в абсолютную истерику?
Они не просто не умеют проигрывать, они начинают выходить из угла, из которых зажали, неэлегантно.
Неэлегантно. Спасибо, новости.
Объем. Обзор прессы.
За вытеснение турецких товаров россияне заплатят повышением цен, пишет независимая газета. Аграрии, строители и ательеры уже подсчитывают выгоду от конфликта Москвы и Анкары. Более подробно смотрите в «Независимой». 200 тысяч рублей за активистов. Для активистов это сегодняшняя газета РБК. Общественная палата предложила раздавать президентские гранты не только некоммерческим организациям, но и отдельным гражданским активистам. Политических деятелей они предложили не спонсировать. Вот 200 тысяч рублей могут получить от 150 до 200 под реализацию какого-то конкретного проекта гражданские активисты в рамках своей деятельности. Ну, в качестве примера мне первое приходит в голову Петр Шкуматов, который как раз бесплатно абсолютно занимается своей деятельностью. А 1,5 миллиарда на акциях. С 14 лет Лю Ицянь работал, помогая семейному бизнесу. Его мать шила кожаные сумки и продавала их по выходным на ярмарке. Мальчик скопил к 17 годам такую сумму, что в 18 смог уже арендовать помещение для магазина. В 20 он решил, что не хватает такси у вокзала, куда он прибывал с новыми товарами с юга. И открыл таксомоторный парк. И вот теперь он миллиардер. Один из самых экстравагантных китайских миллиардеров, который тратит какие-то баснословные деньги на современное искусство и хочет открыть музей наподобие музея Гуггенхайма в Китае. Смотрите в РБК рассказ про него. Я очень рекомендую молодым людям читать и вдохновляться. Под грохот канонады. Это сегодняшний Минкин. Кризис, цены растут, доходы падают, чиновникам прибавили зарплату. То есть у них прибавилась зарплата себе как? Непонятно, наверное, по привычке. В общем, и в «Коммерсанте», и в «Московском комсомольце» сегодня про парадокс. Президент Путин издавал указ в этом году о сокращении на 10% зарплат высшим чиновникам, в том числе и себе. И даже цитату Минкин приводит. И в то же время есть данные о том, что зарплата выросла на 40%. «Московский комсомолец» сегодняшний, смотрите. Ну и про историю мальчика Матвея, который был обожжен в роддоме в результате взрыва лампы, под которую его положили. Был абсолютно здоровый малыш, но оказался малышом с 70% ожогов. Но он выжил, несмотря на негативные прогнозы. Теперь есть женщина, которая хочет его усыновить, но ей не дают. Почему? Смотрите в «Московском комсомольце». 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот Эрдоган предлагает Путину встретиться 30 числа, 30 ноября в Париже на климатическом форуме.
Обязательно нужно встречаться, конечно.
Почему?
Потому что в любой ситуации лучше давать возможности для различных отходов и для договоренности. Когда ты ставишь человека, например, отсутствием разговора в патовую ситуацию, он может, как, ну, грубо говоря, как крыса, загнанная в угол, может просто броситься вам в лицо.
У него есть коридор всегда для отхода. У него есть коридор-то. Где же она загнанная в угол-то?
Почему? То есть мы совсем... Коридор такой, мы с ними вообще не разговариваем, мы делаем, что хотим, там, вблизи границы, над их территорией. Зарядами и так далее.
Ты сейчас грубо нарушила правду и вымысела.
Мы решаем свои задачи, собственно. Они там находятся,
вблизи границы, в том числе... Ты сейчас сказала фразу...
Вблизи границы, над их территорией, да.
Ты сказала, мы делаем там, что хотим, вблизи границы, над их территорией.
И над их территориями.
Над их территорией что мы делаем, что хотим? Можно вопрос? Ну, я просто спрашиваю.
А это уже наше дело. Почему мы должны их ставить в известность?
Ты что мы что-то делаем? Вот прошу тебя, поясни, что мы там делаем. Нет, что мы делаем над их территорией?
Мы уничтожаем оплот террористов.
Мы над их территорией что-то делаем? Над их территорией что-то делаем?
Ну, сейчас просто пролетаем.
Ты сказала фразу. Нет, мы не пролетаем. Мы не пролетаем. Тебе же Министерство обороны рассказало.
Что при определенном ветре мы иногда заходим на посадку с их стороны.
Нет, мы заходим на посадку с сирийской стороны. Мы заходим так, чтобы за правым крылом видим Турцию, и что? Мы над их территорией ничего не делаем. Ты сказала фразу, Настя, я просто хочу, чтобы слова значили. Слова значат, да. Настя, просто пойми. Хорошо. Слова значат. Сама себе это повтори. Слова значат.
Да.
Ты сказала, мы делаем, что хотим на сопредельной территории... близко от их границы, над их территорией. Что это значит? Где мы делаем, что хотим, и что мы делаем, что хотим? Я просто тебя спрашиваю. Ну, ты сказала слова.
Мы уничтожаем оплот террористов, боремся с коридором поставок нефти.
Ты сказала, что мы что-то делаем над их территорией. Я спрашиваю, что?
Что, боремся с терроризмом?
Ты сказал, что хотим. Делаем, что хотим, да, над их территорией. Где над их территорией мы делаем, что хотим? Где? Ну, это неправда.
Сейчас,
Настя,
мы выясним, где там проходит канал поставок оружия или,
мы
или
нефти.
Мы
над их территорией ничего не делаем, Настя.
И будем делать.
Даже будем строги к словам. Мы над их территорией ничего не делаем, ничего вообще. Ты должна свои слова вернуть. Ты должна свои слова... Слова значат... Понятно? То есть,
ну, вот эти вот все
Настя
карты...
сказала, мы делаем что-то, чего хотим, над их территорией. Настя, ну переслушай эфир. Я спрашиваю тебя, что ты сказала этой фразой? Я тебя спросил просто, ты сказала.
Рядом.
Мы делаем,
хорошо,
что хотим, над их территорией. Настя, что мы делаем над их территорией? Настя?
Я не знаю. Хорошо, мы ничего не делаем над их территорией, вблизи их границ.
Ты ошиблась, скажи, эта фраза была ошибочна.
Эта фраза была ошибочна, спасибо. Мы ничего не
значит,
делаем
мы делаем, над их территорией. Что хотим. Что хотим.
Мы делаем, что хотим, вблизи их границ.
Да, но мы делаем то, что и они хотят декларативно, боремся с терроризмом. Они же декларативно борются с терроризмом, а мы знаем, что террористы, нарушая суверенитет державы, с участием турецкого спецназа, мы знаем, что эти террористы стреляют в правительственные войска. То есть то, что мы захотим, мы делаем то, что и они хотят. Они хотят вербально, декларативно бороться с терроризмом. Мы ровно этим занимаемся. То есть что говорит Эрдоган? Что говорит этот оглы его премьер? Они говорят, мы хотим бороться с терроризмом. Мы отвечаем, круто, а мы уже боремся, мы говорим. Они говорят, да, но вы не имеете права прекращать поставки в адрес террористов. Смотрите, что они говорят? Они говорят, мы хотим бороться с терроризмом. Окей. Да, значит, мы говорим, присоединяйтесь. Они говорят, да, но борьба с терроризмом в турецком понимании означает покупку кровавой нефти от террористов, снабжение их деньгами в обмен на эту нефть, а также снабжение их оружием в обмен на эту нефть. Мы говорим, ну мы такую борьбу с терроризмом не до конца понимаем. Мы думаем, что это наоборот пособничество. С нашей точки зрения. Это пособничество.
Почему бы с ним не поговорить об этом?
Не надо говорить об этом, когда они лгут в глаза. Подожди. Ну когда ты говоришь об этом, как ты говоришь об этом с человеком? Послушай меня. Человек, например, у тебя живет жилец какой-то, я не знаю, да, в квартире. Человек поставляет ему нож, значит, паяльник, чтобы тебя пытать, там, я не знаю, травмат какой-нибудь и так далее. Самый пьяный, разнузнанный какой-то сосед по общей квартире. И он говорит, вы знаете, а я за порядок в квартире. И тащит партию новых травматов ему и зарядов для травматов. Ты говоришь, понимаете, в чем дело? Вы лжете. Ну, как бы турки лгут. Можно это понять? Турки лгут. О чем с ними можно говорить? Надо сказать, ребят, вы лжете. Они говорят, а, круто, но мы имеем право. Мы говорим, ну, подождите, ну, мы как-то эфенди. Мы такие, эфенди, ну, вы лжете, эфенди. Ну, по-хорошему, надо же сказать людям, правильно? Они говорят, да, но мы имеем право, это и называется борьба с терроризмом. Мы говорим, ну, тогда, видимо, нам не по пути. А что нам говорить-то с ними? Я не понимаю. А, Настя,
ну... не знаешь? Как не это? Знаю. Не знаю. Ну, это они только что, мы сейчас поставили там средства защиты свое, да?
Да.
И турки говорят, что если хоть один их самолет, вот, ну, вот только что было, да, пострадает от этого, а они тоже будут сейчас вылетать.
Нет, они говорят,
на территорию
Сирии. Мы пойдем сейчас на территорию Сирии.
Да, а мы собьем их самолет.
Нет,
да,
мы не собьем их самолет. Зачем нам сбивать их самолет? Сделаем так, что сирийцы собьют. Неважно. Значит, смотри, они говорят, мы имеем право, они говорят. Без разрешения и вопреки мнению правительства, мы там по приглашению просто. Ты, когда ты говоришь «тоже», это слово «тоже ложь». Ну, тут, подожди, ты тоже сейчас тоже второй раз солгала. Мы тоже там не были на территории Сирии. Мы по приглашению правительства, мы не тоже. Мы не тоже. Нас позвал президент и правительство.
Так.
А они не тоже, потому что их не звал ни президент, ни правительство. Это разные вещи. Ну, это тоже неправильное. То есть ты употребила «тоже», не отдавая себе отчет в том, что слова значат. Они не будут летать над Сирией тоже, потому что Асад их туда не звал. Нет, не звал. Поэтому тоже, на тех же основаниях, мы на разных основаниях летаем над Сирией. Нас позвал законный президент, законное правительство, у нас приглашение. А их не звал туда никто, вообще никто. Ни законный президент, ни законное правительство, ни
оппозиция,
эти, туда ни оппозиция. Оппозиция, мила моя, так ты хочешь, чтобы оппозиция имела право вызывать чужую авиацию? Вот это офигенская тема.
Я не хочу.
Вот это офигенская тема. А почему Навальный, подожди, а это как его там, у него был еще один на Д фамилия, я забыл. Значит, нет, который хотел в кокошнике на Красной площади встречать украинскую армию. Не помнишь? На «Д» как-то фамилия была. Ну, неважно. Значит, он говорил, что он наденет кокошник и будет на Красной площади, на брусчатке, в поклоне ждать оккупационную украинскую армию. Друг Навального. Доброхотов, как его? Я забыл фамилию. Ну, я исчез куда-то этот типчик, неважно. Значит, Добронюхов какой-то, Что такое? Что-то надо... Не помню, и все. Ну, все, хорошо. Потом найду. Значит, слушай, значит, то есть они вместе, это на «Д», который хочет украинскую армию на Красной площади, и Навальный, могут вызвать авиацию Соединенных Штатов, с твоей точки зрения? Это законно, нормально? Нет, ты сейчас сказала, что оппозиция приглашает турок, и это законно, Настя.
Я не говорила про законность, мы сказали без приглашения, я сказала, что может кто-то их там зовет, их туркоманы, вот эти военные поселения, они считают, что они их защищают.
Я пытаюсь пропагандировать точку зрения, что слова значат.
Да.
Если это так, если мы оба признаем, что слова значат, то твое слово тоже, они будут тоже летать над Сирией. Неправомочно, потому что они не тоже будут летать над Сирией. Они будут летать над Сирией как агрессоры, а мы приглашены правительством законным Сирии. Правильно?
Да.
То есть агрессор отличается от сил, приглашенных правительством. Ну, отличается, так?
Да.
Верно? Спасибо.
Да, верно.
Значит, если они полетят в качестве агрессоров, и сирийцы их собьют, например,
да,
или попросят нас осуществить поддержку ПВО, сбить, а мы действуем по их просьбе, поручению, то что тут удивительного или странного? Но Эрдоган заявляет, что он, да, будет летать над Сирией, и да, он хочет летать над Сирией, но это понятно, кстати, потому что ему надо прикрывать нелегальную торговлю нефтью, и ему надо прикрывать своих партизан, этих так называемых туркоманов, и свой спецназ, который там воюет на стороне туркоманов. Что он говорит? Да, я буду летать. Я буду летать. И если... Он говорит прямую вещь. Если вы попробуете каким-то образом предпринять что бы то ни было против таких полетов, то тогда мы сочтем это агрессией. Я прочитаю, как это звучит у Эрдогана, если позволите. Эрдоган сочтет агрессией, я читаю по ТАСС. Эрдоган сочтет агрессией, если российский С-400 собьет турецкий самолет над Сирией. То есть их право летать над Сирией, вопреки правительству этой страны, абсолютно законное, считает Эрдоган. Все. По словам президента Турции, такой инцидент возможен, и он заставит Анкару принять дальнейшие меры, которые, безусловно, не обсуждаются. То есть он пойдет войной. Внимание. Анкара будет расценивать как агрессию Нью-Йорк. Анкара будет расценивать как агрессию ситуацию, при которой ее боевой самолет нарушит воздушное пространство Сирии и будет сбит с помощью российского зенитного ракетного комплекса. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании CNN. Очередной фрагмент этого интервью был опубликован вечером в четверг. Значит, на вопрос о том, как Анкара отреагирует в случае, если турецкий боевой самолет нарушит воздушное пространство Сирии, вторгнется в Сирию, и после этого будет сбит с помощью С-400, Эрдоган ответил: мы не хотим видеть какой-либо эскалации в регионе, мы не хотим в этом участвовать, но те, кто встанет на сторону Сирии, несут за это ответственность. Встать на сторону Сирии, это значит быть наказанным. Такой инцидент возможен, и он заставит нас, Турцию, принять дальнейшие меры, которые, безусловно, не обсуждаются. Понятно, да? Он будет считать, если его, Эрдогана, самолет собьют над Сирией, над чужой страной, он будет считать это актом агрессии. Нормально? Нормально? Как считаешь, нет? 7373948, 7373948. Это как-то изысканно. А? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей. Да. Меня Денис зовут?
Да, Денис.
Ну, я думаю, они сейчас, Эрдоган, это, скорее всего, потом они сошлются, что неправильный перевод. Он не это имел в виду, ему неправильно перевели.
CNN. Ну, подождите, ну, это CNN. Ну, давайте. Кто что перевел-то? Это же не колхозная его радиостанция там какая-то. Его там, это самое, имени 22-го партсъезда Ататюрка. Нет, ничего подобного. Это CNN. Алло, здравствуйте, вроде серьезные люди. Да, здравствуйте.
Добрый день. Да я думаю, нормально перевели, что турки явно хотят себя показать. Ну, и я предлагаю мысленно перевестись в Новороссию. Предположить, что Порошенко приглашил турецкую авиацию разобраться с Новороссией. И они иногда залетают...
В том-то и дело. Мы об этом с вами говорили уже. Мы говорили, что они относятся к своим туркоманам, как мы к донецким русским. Это правда. Да. Это правда.
Ну, мы бы как делали?
Это
но
правда.
Совершенно нормальная реакция нормального организма. Все, как бы коса на камень.
Коса на камень. Спасибо. 7-3-7-3. Я с удовольствием вижу, что нам звонит Владимир из Дубая, несмотря на то, что, Владимир, ваши звонки зачастую вызывают противоречивые чувства у писателей у нас в СМС. Ваша погруженность в дела региона вызывает у нас огромное уважение. Вот здесь у
меня. Ну, это хорошо. Ложка бит, она иногда позволяет более трезво смотреть на вещи.
Прошу вас, пожалуйста, трезво взгляните.
Мне кажется, Сергей, тут дело вот в чем. Да. Во-первых, Турция, безусловно, сильная и влиятельная региональная держава.
Сильная и влиятельная. Но скажите, да, пожалуйста, но вертикаль не до конца заточена, потому что армия поймала спецслужбы на поставке оружия исламскому государству. Армия поймала спецслужбы. За что сейчас двух журналистов сажают? Эрдоган требует 2 пожизненных сроков.
Ну, это нормально для региона, для менталитета здесь людей. Вы же должны делиться, либо хотя бы, так сказать, разделить сферы ответственности. Возьмем, к примеру, Азербайджан. Да, неплохо его знаю. Да. Там поставлять, скажем, сигареты могут только те люди, которым позволено, а никто другой не может. А поставлять, скажем, не знаю, что-нибудь там, алкоголь тоже только те, кому... А сигареты они никак не могут. Все структурированный рынок. Точно так же и здесь. Но мне кажется, ситуация смотрится несколько по-другому. Турция региональная держава, как мы определились, да? Поэтому да, она любое вмешательство, кого бы то ни было в регион, где у нее есть интересы и сфера влияния, воспринимает болезненно. Ну, представьте себе, как бы реагировали, скажем, Соединенные Штаты, если бы в Мексике появились российские истребители, которые там летали. Сбивали бы, не задумываясь. Как бы отреагировала бы Россия, если бы вдруг на Дальнем Востоке стали появляться китайские истребители?
Если бы над Украиной начали... Да, но у нас летают, между прочим, в Латвии, в Литве и в Эстонии истребители чужие. И мы это так спокойно как-то сглатываем.
Не, мы не спокойно, мы тоже туда заскакиваем и выходим. Ну, обходится пока, так сказать, более-менее. Да. А здесь шум только потому, что, мне кажется, здесь как бы несколько обратная сторона медали. Россия за последнее время, в силу тех политических шагов, которые делал на международной арене, как-то, истеблишмент сверился с тем, что все, что мы не сделаем, проглотят, потому что они слабаки. Да. Захотели Крым, взяли Крым. Ну, не то, что захотели, взяли, а как бы ничего Запад не смог сделать, Украина ничего не смог. Египту захотели перекрыть кислород, и вот уже перед нами ползают, только верните обратно, потому что туристический поток и деньги. Ничего не может.
Давайте теперь прошу вас, теперь я прошу вас перейти в наш лагерь. Оттуда, ваш взгляд оттуда мне понятен. Теперь,
разворачиваем шахматную доску и играем
ровно наоборот, играем белыми теперь. Да, прошу вас, скажите, пожалуйста, значит, а мы формально, с точки зрения дипломатии, согласитесь, что у русских все обосновано шикарно, в десятки раз лучше. Да? Нас пригласила
формально юридической точки зрения позиция в международном праве безукоризненна.
У русских позиция безукоризненна.
Вынужден смириться. Да.
Это так. Значит, дальше. Если турки запускают самолеты, которые тащат оружие, там вертолеты, которые тащат оружие так называемым туркоманам и турецкому спецназу на территории Сирии, мы их сбиваем спокойно. Дальше что? Нам сбивать или нет, кстати, вопрос. Сбивать или нет?
Я бы не рискнул, честно сказать, потому что это продолжение той же ситуации. Но это обострение очень сильное. Это все-таки... Да. Понимаете, в данном случае я бы сказал, что работает произнесенная председателем Конституционного суда Зорькиной в момент отмены выборов губернаторов знаменитая фраза «политическая целесообразность».
Политическая целесообразность.
Закон законом,
Закон. Мы понимаем, что они уже 4,5 года таскают оружие туда. Мы это понимаем. Точно. Ну и как бы вот именно на этой неделе лучше их не сбивать, да? А потом...
Понимаете, уже... Сергей, вот хочется, а нельзя. Ну что можно сделать? Ну перекроем им газопровод, сами без денег окажемся.
Да
атомную станцию не будем строить, другие построят. Сбить самолет по ушам от НАТО можно получить.
Да
вот хочется
получить.
Дать рукам, извините.
Вот здесь вы превращаетесь сейчас уже в Гомера. Я имею в виду Гомера, великого Гомера. Не в Симпсон, нет, Гомера, который воспевает уже практически анапистом. Нет, давайте вернемся в прозу. Значит, точно понимаю, что Америка не вступится за Турцию. Точно понимаю. Если мы на территории Сирии жахнем их самолет, Америка точно не будет вступаться.
Сергей, хотел бы сместить акценты. Давайте. Не вступится Обама, но не Америка.
Так. То есть следующий президент вступится?
Я думаю, что да.
А я думаю, что надо пока турок приучить, что как только они на сантиметр пересекли сирийскую границу, их сбивают просто все. Ну так, надо с таким вектором сбивать, чтобы они и падали на сирийскую территорию.
Вот сейчас идет разговор, кто круче, у кого, так сказать, запал больше.
Да. Нет.
Они хотят нас приучить к тому, что не лезьте, а мы хотим их приучить к тому, что мы будем вас сбивать. Вот кто сейчас...
Подождите, да, что толще? Значит будем? Можно я скажу? Они хотят нас приучить к тому, что они нас будут сбивать. Потому что, когда вы говорите, что мы, а я настаиваю, что слова значат, мы пока не сбили никого.
Пока да.
Да.
Но значит, говорим,
мы,
что будем.
Мы и уже будем, но на территории чужой страны, другой страны. Другой.
Сергей, политическая целесообразность. С точки зрения многих лидеров региона и мировых держав, и коалиции, там уже нет страны как таковой. На самом деле, я говорил вам, мне доводилось видеть нет карту, страны. На которой Сирии уже нет. Там есть уже Иордания, увеличившаяся в территории, да. Там есть Турция, увеличившаяся в территории, и, там, и так далее. А Сирии уже нет.
А что, а левит куда отходит кому? А левит, а левит эти?
По-моему, отходит, часть уходит там к Ливану.
Да, вот к Ливану, наверное.
Да.
Наверное, к Ливану.
И,
наверное, к Ливану.
Ну, вот это вот я самолично видел.
Да, значит, смотрите, мы формально правы. Раз, мы должны, пока Обама сидит на троне, приучить турок к тому, что мы их сбиваем на территории Сирии. Два, и мне бы хотелось, чтобы это приручение произошло как можно быстрее. Пока все немножко ошеломлены, тут бы их и завалить бы. Ну, вот мне кажется. Ну, вот я серьезно. Ну, сейчас, нет, я пытаюсь рассуждать стратегически, что сейчас надо валить. Через месяц уже будет скучновато. Скучновато. А сейчас бы и завалить.
Можно попробовать, но дело в том, что в последние годы сильно понизился порог чувствительности к применению возможного ядерного оружия.
Скажите, пожалуйста, понизился, и все хотят уже применить. Абсолютно верно. Mm-hmm. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И пора. Подождите, значит, пора подключать армянское и израильское лобби в США. У обеих стран есть вопросы к Турции. Насчет израильского сомневаюсь, насчет армянского не сомневаюсь. Вот что вы думаете, Владимир, об армянском лобби?
Да, они должны армянское помогать. Армянское лобби не настолько сильно, как, скажем, курдское. Курдов очень много по миру, и это очень богатое сословие. Вот гораздо наши. Богаче и сильнее, чем армяне.
Да ладно, серьезно? Ну это классно. Тогда абсолютно. Они тоже за нас. Они тоже за нас.
Ну, в общем, да. Они тоже нас, потому что у нас их много. В Иране их очень много.
Да. Их иранских, значит, надо их подключать. Говорят, братцы, давайте, помогайте. Ну, подналегли, ребятки, ну, давайте.
Ну, тогда это будет разговор в категориях утиные истории. Когда Скрудж Макдак спрашивает своего приятеля Гуси, сколько это стоит? А тот отвечает, а сколько у тебя есть?
Так у курдов есть, пусть платят.
Но они будут просить, чтобы мы платили.
Нет, нет. Мы даем блеск в глазах, а деньги, бензин должен оттуда идти.
Если только бензин.
Да. Нет, а я вспомнил, я дружен с курдами. Господи, я только что вспомнил, я дружен с курдами, с иранцами. У меня за мою жизнь столько всяких довольно подозрительных знакомств, Настя, что это самое. Я помню, что у меня иранцы вместе с курдами, мы сиживали в Нью-Йорке в ресторане Нобу с прекрасными иранцами, прилетевшими специально для этого из Калифорнии, и был с нами курд тоже, курд. Угу. И вот я был товариществовал с ними. Видишь, у меня сколько всяких подозрительных знакомых, я все время про них забываю, но мне кажется, в нужный момент я всегда вспомню. 9:57 в движении.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
В движении. Смотрите, что у нас. Шоссе энтузиастов. Длинная пробка. Я говорю о длинной пробке, потому что по скорости там может быть и неплохо. Дайте-ка я посмотрю, что там. По скорости там 10 км в час. Нет, простите, я говорю о 10 км в час, а на шоссе энтузиастов 5 км в час, на Нижегородке 7 км в час и в Текстильщиках потрясающая скорость 3 км в час, к которой уже все привыкли. Так, Можайка перед Рублевкой исполняет 3 км в час, а Рублевка перед Можайкой 10 км в час, что говорит что о том, что они в 3,3 раза лучше, чем можайские жители. Совершенно справедливо, ведь на Рублевке живет цвет соль от соли земли русской, поэтому они в 3 раза быстрее едут. Понятно? Красногорск стоит, и я подключаю вас, 7373948, расскажите, где вы едете, что вы видите. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло. Здравствуйте, слушаю вас. Где вы?
Хорошевское шоссе стоит рядом с торговым центром, который строят турки. Именно турки строят
его. А где это? Ну, расскажите мне, чтобы я...
Хорошевское шоссе рядом с метро, торговый центр.
Ну, с каким метро-то скажите, господи, чтобы я представился?
Полежаев.
Не знаете? Не знаете. Может быть, это Полежаевское? Может быть, на Полежаевской вы имеете в виду? 7373 что-то они строят. Нет, на Полежаевской, во всяком случае, там большие изменения в дорожном движении, я видел. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, меня зовут Алексей. Ямочный ремонт сейчас происходит на мосту Щелковское шоссе, вот как раз съезд с МКАДа в центр. Так что будет пробочка, я думаю.
Спасибо. Держитесь изо всех сил. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Адольф. Да. Внешняя сторона...
Ого, Адольф, где же вы? Ну все, он пропал, мы включаем новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 27 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Доренко, доброе утро всем.
66.24 мы видим доллары, 70.42 мы видим евро. 70.42, напомню, это заметно через порог 70, что евро подорожал к рублю. 66.24 мы то же самое. Ну, как предвещала российская газета? Российская газета говорила, что до вторника еще хоть как-то, а в среду уже начнет рубль падать, ну а сейчас-то у нас целая пятница, ну и так далее. Тем не менее, нефть оказывает нам постоянную поддержку, она 45.13. Я не знаю, правда, почему это поддержка, но, может быть, это и поддержка. 46, когда будет, заговорим о поддержке, я бы заговорил. И, наконец, 1.0627, я напомню, мы вчера в это же время видели доллар к евро на 1.0620, и мы всю неделю его видим в горизонте 1.06. Горизонт разный был, 1.0683, и вчера, например, 1.0620, сейчас 1.0626, вот здесь сидит доллар. Надо сказать, что все мы еще ждем ФРС 15-16 декабря. И там мы получим уже 70 с лишним процентов аналитиков полагают, что ФРС все-таки повысит стоимость денег в Соединенных Штатах, то есть доллар, таким образом доллар станет дороже, следовательно, если доллар станет дороже, то он может пойти на паритеты далее по евро в декабре и в марте, затем в марте следующего года, вот так может быть. Ну, посмотрим, очень интересно. Если нефть будет, тем не менее, дорогой, а ФРС сработает ниже ожидаемой цифры, то может статься, что в январе еще рубль тоже будет дорогой. Вот такой был прогноз. Я, в общем, склонен ему доверять, что в январе, может быть, рубль опять будет там на 63 где-нибудь. Может быть, а может и нет. Вот, посмотрим. Хорошо, мы продолжаем. Знаешь, меня какая-то гуманитарная тема вот задела за живое. Я стал думать очень, потому что, ну, Сирия, мы постоянно думаем о Сирии, вообще говоря. Но вот я стал думать об Оксане. Вот про эту новосибирскую девушку.
Угу, ну, да,
так тяжко, которая... так тяжко. Я представляю себе ситуацию, в которой она сидит. Я понимаю, когда она объясняет. Я понимаю, когда она... Ведь на самом деле он в ярости, да, но...
Вы с самого начала расскажите, не все же это...
Не все знают. Ребят, значит, да. В Новосибирске есть депутат. Оксана Бобровская. Надо сказать, что она такая красивая женщина. Она красивая женщина. Она такая... по красоте такая типичная красивая хохлушка. Она из Новосибирска, она наша, русская. Но, тем не менее, она такая вот южной украинской красотой красивая. И имя у нее Оксана, видите? Оксана. Но она была Ксения, если бы она была. Ну, неважно. Значит, смотрите, она очень красивая, и она такая карьерно успешная.
Да.
Она сделалась каким-то представителем Единой России, что-то такое. В 30 лет. Она 84-го года рождения? 84-го?
А, так.
84-го написано. Да. Значит, ей должен быть 31. Ну, во всяком случае, до конца года. До конца года ей должно исполниться 31. Да. Ну, все, ее нет, теперь ее убили уже, все, и все. Не будет ей 31 никогда. Ей 30 лет. Значит, смотрите, она встречает, ее встречает в аэропорту ее этот самый муж.
Да.
Муж, который ее ревнует. Он встречает ее с гранатой в руке. Вероятно, значит, он держит гранату так, что если он разожмет руку, она взорвется. Понятно, да?
Угу.
Вот. И беседует с ней. Видимо, так, судя по взрыву, гранату он держал на уровне голов обоих собеседников. Они сидели в РАВ-4.
Мужчина раньше служил, кстати, в спецназе.
Раньше служил в спецназе, видишь. Да. Значит, смотри, он держит нас на уровне головы, ее и своей. Почему это известно? Потому что полностью изуродованы лица. Они смотрят друг на друга, у них этот самый визуальный контакт. И он держит как бы перед собой, перед лицом гранату,
да,
которую в какой-то момент он разжимает. Типа, ну все, говорить с тобой не о чем. Он разжимает гранату, и поскольку они очень близки лицами, ну, там РАВ-4, понятно. Очень интересно, что стекла в доме, все нормально, в подъезде все нормально. Больше того, они в машине в этой своей РАВ-4 опустили стекла. Они их опустили.
Угу.
То есть я так понял, что, может быть, им было жарко или что-то такое, может быть, день был теплый, бог весть. Но они опустили стекла. То есть РАВ-4 не особенно-то пострадал. Понимаешь?
Да.
То есть они как бы приняли гранату прямо на себя.
Ну, и осталась дочка, у них 4-летняя.
И у них 4-летняя дочка. Но скажи на милость, что ты подумала, когда об этом? Муж Никита военный попал под сокращение при Сердюкове. 5 лет назад с приятелями организовал строительную фирму. Они успешно занимаются отделкой фасадов. То есть у него все хорошо. Керамогранитом. Было хорошо, потому что он теперь мертвый. Дочке Ангелине 4 года. Это она говорила в одном из интервью. Да-да. Это Оксана Бобровская. Значит, муж помогает во всем дома. С дочкой они очень дружат. Очень дружная, хорошая семья. Теперь она круглая сирота. А по факту гибели родителей 2 уголовных дела по статьям об убийстве 2 лиц, о приобретении ношения оружия. И вдобавок в сиротский дом отправят сейчас девочку Ангелину, которая 4 года.
Ну, вообще, это свойственно, смотрите-ка, людям. Пардон, ну, за ссылку Ньюзруком дает внизу ссылки по теме. Они обычно подбирают, видимо, робот просто по похожим заголовкам.
Да.
И что мы видим? Ну, в разное время... А нет, это все 15-й год, одна только от 2-го года. Ревнивый забайкальский полицейский застрелил, значит, там, любовницу сбежал. Китаец отрубил жене руку, чтобы на нее не заглядывались мужчины. Ревнивый муж зарезал жену через 2 часа после родов. Ну, вот это вот то, что мне дает... Короткой строкой внизу такие же похожие события. И мы видим, что есть какой-то тренд на ревнивых мужчин, которые теряют голову. Ну, то есть они, наверное, я думаю, что нездоровы в целом. Наверное, им нужна помощь психиатра, ну, когда они...
Да.
Вот это. Но им удается при этом совершать вот такие ужасные вещи. Они попадают в новости. А сколько не удается?
Сколько не удается? Хорошо, а давай голосование быстренько. Какой вопрос ты ставишь на...
Ну, у вас была такая ситуация, что вы прям были готовы вот вообще все...
Вы из чувства ревности были готовы на...
На крайние меры, вообще какие-то ужасные.
Вы из чувства верности хоть раз в жизни были готовы на крайние меры? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36, идет голосование. Слушайте, парень встречает ее с гранатой. Ну, правда, ну вот я говорю, ну по-настоящему видно, что она, когда бывают такие... Слушайте, женщины успешные.
Фраза,
она успешная.
Он дружит с дочкой, она говорит о том, что она уже его вычеркнула из своего...
Как
оборота.
Это? Как это, как это, как это? Ну-ка, расскажи, расскажи.
Ну, мне так кажется.
Ну-ка, расскажи, это интересно. Правда интересно. Ну, расскажи. Ну, что ты понимаешь?
Ну, вот я это вижу.
Нет,
из этой фразы.
Она успеет... Нет, подожди, ну давай все-таки вернемся к тому, что она успешная женщина.
Да.
И она рисует, а как успешная женщина, вообще женщина, в отличие от... да нет, может быть, не в отличие. Но в большей степени, чем мужчина, женщина, мне кажется, более социальна, чем мужчина. Более социальна. Понимаешь? Другое дело, что женщина больше направлена, больше усилия женщины в большей степени, нежели мужчины, направлены на похвалу социума. Нет, мне только кажется. Может быть, нет.
Ну, мужчины, не знаю.
Мужчины,
не знаю.
Мужчины тоже, да. Ты,
мужчины, я кто выше всех забрал,
я сужу по себе,
молодец.
Мне насрать на солнце, у меня перекладывают на всех мужчин. Нет, на самом деле мужчины тоже интересуются похвалой, медальками,
это, там, конечно,
звездочками,
лычками.
Да. Нет, признание, любовь, это, пожалуйста, мне тоже нужно. Но всякие награды от социума. Так вот, она дает интервью в качестве общественного деятеля, там, где она говорит, что он очень любил дочку и очень дружил с дочкой. Чего ты думаешь, что это
значит? Мне не придет в голову.
Тебе не придет в голову.
Говорить отдельно, что у меня муж очень дружит с детьми, со своими собственными. Ну, я не знаю. Это как бы это кажется, что это за скобками. Что об этом говорить? Ну вот мы живем все вместе, и они, конечно же, общаются. И, естественно, бывают моменты, когда они дружат. Бывают моменты, когда их воспитывают, этих детей. Ну то есть...
Я думаю, что она давала это интервью, пытаясь говорить некими штампами, шаблонами, лекалами. Она давала это интервью. У Оксаны бойфренд. Почему ему было не мочкануть бойфренда? Говорит Тритрак. Вот чем надо было заниматься, думает Тритрак. А его за что? Бойфренда за что?
За растление малолетний.
Так ведь она же, так сказать, сама...
А это то же самое, это тот же самый эффект. Мне тоже с детства было непонятно, почему обманутые жены пытаются поговорить с этими, с разлучницами, там, вот, вместо того, чтобы поговорить с предметом,
так сказать. Нет, я думаю, что
этим,
да.
Субъектом. Да. Вот, они начинают там устраивать встречи, беседовать как бы,
с женщиной.
Ну, как бы это, видимо, для мужчин то же самое равно, видимо. То есть или не равно, я не знаю.
Я дружил с человеком, которого убил муж любовницы. Я дружил с человеком, которого застрелил на улице муж любовницы.
Какая прекрасная смерть героя.
Да.
Так, значит, у нас первый телефон был.
Я же рассказывала об этом. Да, значит, вы доходили до такого состояния, когда готовы были на крайние меры из ревности. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Я дружил, я уже говорил об этом. Это был Хеми Кройс, который все время страдал диабетом и меня убеждал как можно меньше есть мороженого, а особенности мороженого с коньяком, потому что вот это для диабета не очень хорошо. Хеми Кройс. И потом я вон так берегся от диабета, что когда его застрелил муж его любовницы, я прямо на улице Каракаса, я прямо вот очень переживал, что зря он берегся от диабета. Он мог бы в конечном итоге не беречься от диабета.
Лучше бы развелся. Это самое. Вот со мной, видите, согласны почему-то. Женщина, видимо, поддерживает,
что-то в этом есть. Я остановлю это голосование. 27 на 73. Ты выпишешь, Настенька, пожалуйста.
Конечно,
27% уже доходили до крайности, еще со ревности. 73% никогда не доходили до крайности.
Здоровые
73%, силы. 73% свингеры. Вообще
так
не знающие. А конечно, они свингеры.
Я тебе
говорю, нет, 73%, 27% нормальных, 27% normals и 73% свингерс. Конечно. Они готовы делиться и вообще во всем делиться и так далее.
Женщина
конечно.
Стала жертвой традиционных ценностей.
Где женщина? Германия, да, спасибо. Конечно. А 73% свингеры? Вот вы кто. Ну, во всех смыслах, я бы даже сказал. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет, ну, слушайте, вы так долго копаетесь, а у нас Юрий Николаевич
на связи. День добрый.
Юрий Николаевич, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Это все из детской молодости. Тестостерона много, ума мало.
У кого тестостерон? У кого тестостерона много?
А?
Тестостерона было много в этот момент у него или у нее?
Ну, кто там разжал чеку? У того тестостерона было слишком, а голова совсем не работает.
Ну, я не знаю, мне кажется, на прогестероне многие тоже разжали бы чеку.
Нет, вот я в молодости другие ошибки делал. Например, все косили от армии, да. А я, наоборот, обманул медкомиссию, чтобы пойти и отслужить.
Скажите, Юрий Николаевич, еще один крошечный вопрос. А из-за женщины вы шли на какие-то гибельные геройские поступки? Дайте нам пример, пожалуйста.
Никогда.
Ну, а что же вы делали ради женщины? Что вы делали ради женщины?
Ничего.
Вообще ничего.
Молодец. Не надо. Они сами позвонят, придут, обогреют. Ничего не надо делать. Совершенно правильно, да.
Юрий Николаевич был прекрасен. Согласитесь. А я ожидал, если честно, какую-то затаенную романтическую какую-то сцену.
А вам хочется об этом слушать, читать.
Я всегда шел на что-то ради женщины.
Вы?
Когда мне было 8 лет, и Леночка Зимченко в школе в Керчи забыла палитру, Леночка,
забыла палитру,
я пошел вниз, Я локтем разбил стекло в подвале школы. Взял стекло разбитое, принес Леночке.
И сказал, на тебе, вот палитра.
Вот палитра, я сказал. Лен, вы можете, ты можешь это использовать как палитру, сказал я. Леночка, ну так, с безразличным лицом. Я сказал, ну вот, подойдет такая фигня, сказал я. Когда мне было 8 лет, Лена Зимченко, вот что я для тебя сделал. Но я тогда не сказал, что я разбил стекло. Я не сказал. Когда мне было, наконец, 13 лет, и Леночка Калугина, уже другая Леночка, под Хабаровском, забыла ключ от квартиры. Я на третьем этаже здания, она была. Я забрался на четвертый этаж, постучал к людям. Молча, без веревок, без ничего.
Ой, у меня адреналинчик. Я вспомнила, как я на шестом этаже от соседей перелезала к себе.
Я с четвертого на третий, спокойно, на руках, перетащился по этим вот сварным конструкциям, нащупал ногами ее балкон. И только
ты опасный тип.
Я опасный тип. С вами потом прыгнул на белье, которое ее мать Августа Константиновна развесила на балконе. Августа Константиновна была моя учителька по географии, а Леночка Калугина была ее дочкой. Я прыгнул на белье прямо и открыл им, наконец, дверь. Я все время делал какие-то героические безумства, и я ждал подобного же... Я ждал подобного же от Юрия Николаевича. Да,
нет,
прошу,
Юрий Николаевич молодец, он дал нам всем урок. Но не только мужчины-идиоты, есть и женщины-идиоты. Вот в Узбекистане суд оштрафовал активистов секты вышестоящего отца, которые ждут скоро возрождения шестой расы. А значит, я вам сейчас сразу к концу. Это основал эту секту Виталий Сердюк, житель российского Ставрополья. Скажи, молодец мужик. Он, во-первых, открыл уже 5 центров в Казахстане. Одни женщины к нему туда ходят.
И он их окормляет наверняка.
Деньги переводят исправно. Вот 90 тысяч
было долларов.
Ты знаешь, что,
в принципе перспективны только секты для женщин? Для мужчин секта нехороша.
Что вы? Для мужчин?
Дорогая. Да, дорогая. Дело в том, что сектантское сознание вообще как таковое свойственно женщинам.
Но мужчины платят. Что делать?
Что значит
мы
платить?
С вами должны создать секту, значит, чтобы заработать деньги. У нас цель какая? Денег заработать или
я
что?
Я тебя уверяю.
И вселить уверенность в завтрашнем
дне. Ты нигде не получишь столько денег, сколько у баб. Только у бабы.
Но они
только
же
бабы
не зарабатывают.
Вчера писали об Альфонсе прекрасном. 28 лет, слесарь из автосервиса. И вчера писали об этом.
А что делал? Ничего?
Он влюблялся в женщин. Он говорил вам ласковые
слова. И как Юрий Николаевич, ничего
нет,
не
он делал. Наоборот. Нет. Он влюблялся в женщин. Так. Он, так сказать, заставлял их чувствовать, что они принцессы. Помнишь, то, что я говорил? «Азле креерсе принцесса, сила басандедер, риндида салатке нунка пенсарас кесаринден». Вот, он их заставлял чувствовать себя принцессами. А потом говорил, что за ними, что у него преследование, что уголовные круги собираются его... наказать за воображаемые долги. Брал, кстати говоря, немного, по 15 тысяч, по 50 тысяч. Ну, так сказать, он видел, сколько девочка может дать. Когда последняя 18-леточка, ему дала пятнашечку, мобильный телефон, еще что-то. Понимаешь, потому что он любил их, по-настоящему любил. За любовь женщина. Ты когда ты основываешь тоталитарную секту, всегда опирайся только на женщин. Во-первых, потому что они курицы.
Это понятно, это
во-вторых,
легко.
Потому,
а если я хочу
вообще,
стать по-настоящему богатым
вообще хотят
человеком.
Идти за... Нет, ну, за женщин, тогда надо, миллион... тогда надо миллионы женщин покорить, для того, чтобы быть богатым.
А если я сама женщина?
Мужчина не привычен к тоталитарности, хотя он привычен, на самом деле. Черт
безошибочное название, вышестоящий отец.
Вышестоящий отец. Парень со Ставрополя. Узбечек, толпы узбечек входили в его тоталитарность.
Нет, в казашек. Да. А в Узбекистане суд оштрафовал.
Так подожди, в Узбекистане, если его оштрафовали, значит,
активистов.
Он и там оперирует,
и там,
узбечки, и
здесь,
и казашки.
Поколение и синтеза огня.
Можно сказать, что человек ничем не гнушался. Поехали дальше. Слушай, подожди. Нет, я хочу это самое. Все-таки вернуться к теме женщин. Я не могу про эту Турцию, но Турция у меня еще есть. Давай в 10.36 поговорим о Турции. Давай. Может быть, раньше, не знаю. А? Давай. Значит, мы должны поговорить все-таки о женщинах. Я хочу говорить о женщинах. Мне хочется о женщинах сказать следующее. Юрий Николаевич ни разу не совершал... Мы спросили, как часто вы были в крайности и готовы были на самые неблагоразумные поступки ради женщин? 27% из ревности. 27% были на пороге страшных поступков. И 73% не были на таком пороге. Юрий Николаевич сказал, что у него нет ни одной романтической истории, связанной с женщиной. Мы все-таки хотим слышать о безумстве. безумствах. Безумство. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Были ли у вас безумства?
Здравствуйте, Сергей. Настоящего? У меня две истории было в моей жизни.
Давайте.
Одна история трагическая, другая больше, чем веселая. Трагическая история — это с подружкой моей жены. Это где-то в 95-м году ее мужик пришел и тоже из-за ревности перерезал ей горло.
Вот как?
Это известно. Это трагическая история.
Так, Денис, чем между своими, да. Скажите, было за что?
Нет, это хорошая девочка была. Там просто сумасшедший. Он был действительно, он немножко психически был ненормальный.
Я в том смысле, что резать горло ни за что нельзя. Я не оправдываю преступление. Ну, условно говоря...
Прямо в коридоре. Ну, ни за что. Ну, приревновал. Ну, псих. Ну, что можно говорить? А вторая история со мной уже была. Это мы за Волгой с моей женой. Там к ней пристал один. А у меня ружье с собой было. А вы знаете, что для ружья тоже бывают травматические патроны, даже для 12-го калибра, нет, резиновые такие шарики.
Можно пыжом зарядить каким-нибудь и все, нет?
Нет, они специальные, травматические, там шариков много такое. Ну, серьезно, это посерьезнее, чем пистолет газовый. Ага. И я вот думал, выстрелить ему в пах, но потом все-таки у меня мозги хватило, я выстрелил ему в ляжку. Потом, правда, его лечить приходилось.
Скажите, пожалуйста, вот как хирург, назовите мне ляжку хирургическим термином. В какую часть мякоти вы выстрелили? С точки зрения, вы же хирург.
В переднюю часть, не в жопу, в переднюю часть.
Переднюю часть ляжки, но ляжка — это не хирургический термин. Вы же, когда режете ляжку, вы не говорите, я режу ляжку. Вы говорите, как вы говорите?
Бедро.
Спасибо. Да, переднюю часть бедра. И что же, какое впечатление произвело на этого господина выстрел?
Пробило, но синяк был на всю ногу, и потом пришлось там на смочке делать все.
То есть вот вы хотите сказать, что вы его потом лечили?
Да, а куда деваться-то? Хорошо, что в пах не выстрелил.
Вот это вы бы лечили его долго после этого. Скажите, пожалуйста, а супруга ваша встала на сторону обидчика или все-таки защитила вас?
Ну, супруга была тогда немножко выпивша, а тот начал делать, а мы пошли на рыбалку, а когда вернулись, заметили, что он там проявляет какие-то непотребные действия.
Ага, хорошо, что у вас было ружье, а то пришлось бы его донкой какой-нибудь на иголку усаживать или еще что-нибудь. Понимаешь, когда ружья нет, всегда задумываешься, как наказать господина. Давайте мне еще романтические безумства из-за женщины, из-за ревности. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
История маленькая.
Давайте историю. Да, попробуйте говорить прямо в телефон, да, прошу вас.
Да, я говорю прямо в телефон. Женщину я отсидел 7 лет строгого режима и не жалею.
Да? Из-за женщины? Ну что же, а в чем история?
Ну, история в том, что ее родственники, грубо говоря, устроили драку, а эту драку я взял на себя. Отсидел 7 лет строгого режима и женился на эту девчонку.
Она же вас ждала из благодарности, и будучи, как сказать, ваш геройский действительно поступок в интересах ее семьи стал для нее важным аспектом. Или вы раньше с ней были дружны?
Да, у нас сейчас замечательные дети.
Нет, а раньше, до этого поступка, вы тоже ее знали? Или она полюбила вас именно из-за этого поступка?
Не, я ее знал.
Знали раньше.
То есть, не так хорошо.
Я понимаю.
Ну, знал.
Спасибо. Это действительно геройство. 7 лет строгого режима. Нифига себе. А, Настена, на сколько лет строгого режима ты готова сесть ради мужа? На ноль. Она показывает
ноль.
Нет,
я не знаю, что-то за обстоятельства должны быть какие-то.
Настя, вот опять повторяется.
Нет, не за мужа. Почему? Вы...
Замужа.
Я ноль показала до того, как вы закончили фразу. Я, в принципе, не особо готова сесть на сколько-то лет строгого
режима. Потому
что мужчины
любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят. Потому что женщины не способны на подобную романтическую гибельную любовь. Вот и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
У вас безумство какое-то было?
Ну, в начале 90-х у меня был такой случай.
Да.
Из-за первой жены.
Да.
В общем, разбил человеку лицо.
А что он сделал? То есть он заслуживал, с вашей точки зрения, тогдашней, когда вы
были... Прерывновал, серьезно.
Но он делал что-то для того, чтобы дать вам повод или нет?
Ну, доходили слухи до меня просто, вот из-за этого так случилось все.
Слухи.
Потом было интересно еще, что он дальше хотел, видимо, мне отомстить, но у него не получилось. Ну, разыскать меня как-то там через
да. криминальных людей. А криминальные люди оказались, что они его ищут сами там да, по каким-то причинам. Ну, в общем-то, были 90-е, сами понимаете.
Ну, а что? Нет, мне кажется, что 90-е были такие же, как и сейчас.
Ну, возможно.
Ну, может быть. Ребят, 90-е какие были? 90-е были такие же, как всегда. Никогда вообще ничего не было другого. Уж согласитесь, правда. На секундочку. Если вы думаете, что 90-е обладают какими-то особыми качествами, то, мне кажется, это не так. Хорошо, я хотел, но у меня не получится, да? У нас не получится, потому что у нас еще... Ну, хотя бы я возьму 30 секунд. Я возьму 30 секунд у программы. Я хочу напомнить вам про ревность. Но у меня, к сожалению, здесь реклама не может передвинуться. Вот такую песню.
В тот вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел. Как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит.
В посольстве США в России усилены меры безопасности. Об этом сообщает сайт «Аргументов и фактов». А новое известие рассказывает о том, что скоростные поезда в России часто оказываются медленнее обыкновенных электричек. Жители Подмосковья и Свердловской области, где этой осенью начали курсировать скоростные поезда «Ласточка», столкнулись с неожиданными сюрпризами, частыми поломками составов. Такие же проблемы преследуют и пассажиров другого скоростного поезда «Аллегро», который ходит между Петербургом и Хельсинки. Помимо технических неисправностей, появление современных быстрых составов в России сопровождают неудобные изменения в расписании и недовольстве пассажиров. Проблемы, как отмечают эксперты, связаны с нехваткой специалистов по обслуживанию железных дорог, а также с качеством закупаемых поездов. Более подробно смотрите в новых известиях. Россия сворачивает экономическое сотрудничество с Турцией. На подготовку запретов и ограничений правительству отведено 2 дня. Об этом все сегодня сообщают. Несмотря на указы Путина, чиновникам вроде бы сокращали зарплату на 10%, включая самого президента. Но по итогам, к концу года стало понятно, что в целом она выросла на 40%, об этом можете посмотреть в «Коммерсанте» и у Минкина сегодня тоже в «Московском комсомольце» по этому поводу реплика. Еще российская газета сегодня у нас рассказывает о том, что Airbus запатентовала самолет со съемной кабиной для пассажиров. На создание такого лайнера с нуля потребуется около 10 лет и миллиарды долларов. Мысль в том, что вы в этот модуль садитесь на территории аэропорта, в здание, вас такой специальный погрузчик берет и просто капсулу с уже сидящими готовыми пассажирами ставит на борт самолета. Прилетаете, вас такой кран забирает прямо в этой капсуле, а новую с пассажирами ставят. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Народ требует про турок не говорить сегодня, потому что пятница, морозец и распродажи. Ты участвуешь в распродажах в качестве покупателя? Ты просто, ведь ты знаешь, безусловно, о том, что «Черная пятница» — это американская распродажа. Это американская
распродажа. Я познакомилась с этим понятием в прошлом году, увидев постфактум, что, значит, какие-то письма из рассылок американских магазинов. Да. А сейчас я вижу уже рассылки.
Да, ну, значит, наши. Впервые в России, впервые в истории современной России, да, и несовременной тоже, впервые мы отмечаем Black Friday, американский покупательский праздник, который следует сразу за Днем Благодарения. Значит, насколько я понимаю, День Благодарения — это третий четверг ноября, да? Третий, мне кажется. Значит, третий четверг ноября, и за третьим четвергом ноября, за Днем Благодарения, начинается сезон распродаж и все такое. Ну так вот, значит, это впервые в истории России. Впервые, да?
Он похож на тот, что там?
Позвоните кто-нибудь из Америки. Он похож на то, что там. Позвоните нам из Америки кто-нибудь. Я жду ваших кодов.
Сначала узнаем, что там.
7373948. Я именно в день благодарения, именно после Дня Благодарения я не ездил покупать. Хотя День Благодарения я несколько раз отмечал, встречал в Америке. И я помню этот стаффинг, который запихиваешь в индейку, и все это покупается вместе, и вообще делать ничего не надо. То есть, на самом деле, начинка уже продается отдельно в кульке, индейка в другом кульке, все у тебя отдельно, запихиваешь, ставишь в духовку, и, пожалуйста, все.
Ну как,
все
готовишь.
Алло, здравствуйте. Да. Ты ничего не готовишь, просто ставишь на температуру, указанную на пакете, и все. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здрасте. Вы знаете, как в Америке все это делается?
Да, я знаю, как в Америке это делается. Достаточно давно там был, но как бы...
Ну, расскажите.
Попал на такой. Ну, на самом деле, сумасшедший дом. Халяву любят все. Это похоже на 80-е годы, когда, помните, все это... Что-то выбрасывали на прилавок, и там сумасшедшие люди с 6 утра потом открывались двери, они давят друг на друга.
Да. Но ведь и стоит давить, потому что ты приходишь там джинсы какие-нибудь за $9, и все, прекрасные при том, прекрасные фирменные и прочее.
Да, и джинсы, и бытовая техника. Но какое колоссальное отличие дня вот этого вот Черной пятницы в Штатах и Черной пятницы у нас.
Да.
Если в Штатах, практически во всех магазинах, на весь товар, который есть, если весь ассортимент, который есть, но они убирают там что-то, там, может быть, попридерживают. Но в основном 80% они оставляют. И там идет вот эти вот сумасшедшие скидки, 50 и 70%. Там то вплоть до того, что там чуть ли не бесплатно отдают, какие-то там товары. То у нас в России, это такая, как бы, дань моде. И у нас, я просто по прошлому году и по сегодняшнему, под этим вот спамом, который мне сейчас приходит на почту, на какие-то вот позиции, которые плохо продают. На которые они
это не настоящее. Это не настоящее. Это все не настоящее.
То есть не
настоящее,
на все товары.
Настоящий скидка. Black Friday, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Может, здравствуйте.
Да, это Олег. Здравствуйте.
Олег, вы из Лос-Анджелеса. Я вижу, помечен ваш телефон. Да, Олег из Лос-Анджелеса. Да. Олег, ну так что? Что такое настоящий Black Friday? Настоящая оргия покупательства. Настоящий.
Ну, Black Friday будет завтра. Подожди.
Я знаю, что вы в Лос-Анджелесе.
С пятницы на субботу.
Нет, пятница
и следующая. День благодарения сегодня. Это четвертая неделя.
Что это у вас? Потому что вы отстаете на 11 часов от нас. Спасибо. Да, да. Ну, так что, а что такое Black Friday все-таки? Опишите нам, пожалуйста, глазами очевидца.
Ну, люди выстраиваются. Честно говоря, я ни разу не был, потому что, мне как-то не особо было интересно. Почему? Но люди выстраиваются в длинную очередь во все магазины, и скидки вообще на все.
Ну да, везде, они покупают всегда ненужные вещи, они покупают ненужные вещи по $10, а потом на гараж сейл продают их за доллар соседям. И покупают невероятное количество вещей за $10, а потом за $1 продают на гараж сейл. Все это правильно?
Ну, вы сейчас как украинец размышляете, я вас понимаю, да. Но вообще можно купить за совершенно очень хорошие вещи, допустим, музыкальные инструменты со скидкой на 50%.
Спасибо большое. 7373948, Америка, пожалуйста, звоните, Америка. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Откуда вы звоните,
Алексей? Я тоже из Лос-Анджелеса, и, правда, сейчас я нахожусь в Минске.
Да.
Значит, по Black Friday я могу вам сказать, что больше выдумки, чем на самом деле правда.
Ну, скажите,
выбрасываются вещи, которые не пользуются спросом. Нормальные вещи.
Но, с другой стороны, можно я возражу? И в то же время, ввиду чрезвычайной экстремальной насыщенности американского рынка, всем, там от машин, компьютера до всего, выбрасываются ненужные вещи, потому что там это была коллекция, например, прошлой весны, они действительно по $10. Но поскольку мы понимаем, что коллекция прошлой весны все еще нормальная, почему не брать-то?
Нет, ценообразование вообще в американских магазинах, оно таково, что там 700% рентабельности. Поэтому в зависимости от этого скидки, когда делаются 80%, они все равно в плюсе остаются.
Вот
это первое. Второе,
вот
смотрите, это маркетинговый ход. Хорошо распиаренная история, которая дает огромный приток покупателей.
Да.
Сметаются с прилавков, надо людям, не надо людям.
Все сметается
с прилавков, все.
Да.
Особенно вот это хорошо видно, и единственное, что можно, более или менее прилично купить, это в каких-то технических магазинах, типа Фрайс, там, где компьютеры...
Предсказуемое качество, предсказуемое качество, да. Мы понимаем, что если мы берем предсказуемое качество...
Но Apple, поверьте,
не участвует.
Не делает ни цента.
Я понимаю, спасибо. Это был еще один звонок из Лос-Анджелеса. А вот у меня какой-то код 42. Скажите, откуда это 42, чудесный код?
Прага.
Прага? Ну скажите, пожалуйста, что же в Праге?
В Праге. Я и в Америке жил, и в Чехии жил, и в Германии. Вот сейчас в Праге живу. Хотел про Thanksgiving вам.
Black Friday, пожалуйста, я прошу вас. Black Friday. Потому что у нас слюна течет, нам хочется Black Friday.
Ну, так что вам рассказать?
Да я не знаю, ну что, скажите, Black Friday, скидки, хорошо это или плохо?
Нет, ну, понимаешь, в чем дело.
Да, да, давай.
Все хорошо, обычно 100, там, бывает так, 10 штук, 20 штук, 30 штук, чего-то бывает, чего-то продают хорошее. Народ как сумасшедший, ну, кто хочет купить подешевле,
да,
Устраивается в очереди, и, блин, понеслось.
Да, да, кстати, снесли, снесли первые...
Подожди, в принципе,
а ничего, что мы с тобой на «ты»? Ты начал, я...
Конечно, я привык на «ты» в Америке, нет уже давно.
Старик, ну, интересно, первые 30 вещей купили, да, а остальные с кровавыми прожилками на белках глаз такие ломанулись, а эти вещи закончились. Вот что они делают?
Ну, примерно так. Не, ну, народ дурит. Обычно. Ну, большинство... У того, у кого денег нет, обычно так и получается.
А в Праге?
Аджеты и все прочее.
А в Праге, кроме того, что там живут прекрасные...
Ой, в Чехии, да, Люди прижимистые. Вот у меня друзья чехов много. Они обычно делают так. С детьми садятся, пишут список, да, Что, как, чего будут покупать. У них не Крисмас, у них Миколаш. Там Николаш,
я понимаю.
Вот, да, да. И пишут список, выбирают по деньгам, ходят, смотрят. А как таковых скидок, ну, бывает. Обычно вот русские туристы, когда было много, они жили хорошо.
А теперь, после, когда вы в Праге, скажите мне про Прагу маленькую, что хороши пражанки? Мы знаем только одну, мы знаем только каприску.
Не, ну, пражанки хороши, но хорошо. Они не русские женщины, как говорит мой приятель.
Что чех. Значит,
значит? Он говорит, вот я бы женился, говорит, на русской девушке. Где же чешку-то найдешь, которая бы дома сидела, готовила, стирала, мыла и красивая была, и молчала.
Вот так со всем вместе. Нет, мы знаем одну пражанку, это каприз, которая, вы знаете, порнозвезда. Но остальные похожи на нее или что?
Не, ну, разные есть.
Каприску знаете или нет?
Ну, не знаю.
Ну, посмотрите сейчас, каприз запросить. Ну что?
Да, может, ему неинтересно.
Я его научил, остаток дня он будет проводить за этим. Ну, конечно, я его научил. Ну, о чем вы говорите? Поехали дальше. На следующее неравенство. Неравенство. Растет копеечка к копеечке. Уровень неравенства в РФ. Очень интересно. Коммерсанте сегодня читаю. Неравенство.
Между
мужчинами и женщинами.
Между кем неравенство?
Да, все, отрастает неравенство. Нет, слушай, не в этом дело. Я говорю про сословие. Почему тебя клинит на эротические темы?
Да нет, вообще. Только что вы...
Тебя переклинило? Ты заметила, что ты при слове неравенства...
Нет, я не признаю.
Вот слушай, при слове неравенства. Я как коммунист, как бывший коммунист...
Вы про классовое неравенство.
Да, я сразу думаю о классах. А Настя думает о гениталиях. Ну так нельзя. Ну, слушай меня, ну подожди, я вернусь к неравенству классовому. Уровень неравенства в РФ один из самых высоких в мире. На миллиардеров приходится порядка 20-25% богатства страны. Примерно 20-25% богатства страны. А в Америке всего 10-15%. То есть у нас сверхбогатые контролируют большее количество, большую часть страны у нас. Угу. А в Америке меньше. Значит, дальше. И в Европе 5-10 всего процентов. Оценку дал профессор Парижской школы экономики, автор книги «Капитал в 21 веке» Тома Пикетти, выступая вчера в Высшей школе экономики. Вот какой он прекрасный. Значит, у нас неравенство будет преобладать. Дальше оно будет нарастать. Равенство оно никак не закончится. И только будет увеличиваться непрерывно. Ты в какой части населения хотела бы оказаться, Настенька? В той, которая не равна другой? Которая контролирует всю страну?
Конечно, моя мечта разбогатеть.
Ну, скажи правду. Ты хотела бы... Сколько тебе нужно?
Мне тут дочка дала анкету.
Да.
Знаете, для 5-летних девочек такие розовые. Твое имя, твой любимый цвет. Меня каждый вопрос ставил в тупик. Я не знала, какой у меня любимый цвет, какой у меня любимый певец. В конце концов, о чем ты мечтаешь?
О чем ты мечтаешь?
Да, ну вот что-то такое вот вопрос. Вот, я думаю, ну вот, все, что я мечтала там когда-то, в принципе, уже сбылось в каком-то смысле.
Тебе не кажется, что ты не мечтаешь?
И я подумала, и, наверное, единственное, чего бы я Ну, чего у меня не было, но чего бы я хотела попробовать, это богатство настоящее.
А у тебя нет ощущения, что ты хочешь... А вот я хочу по душам с тобой поговорить. Извини, пожалуйста. Дай мне руку, пожалуйста. Дай мне руку, дочь моя. Дочь моя, дай мне
руку. Я боюсь, не надо, пожалуйста. Не надо так говорить. Нет, не хочу.
Хорошо, положи руку сюда.
Нет, что, нет.
Положи. Она не дает руку. Значит, она не хочет доверительной беседы. Внимание, она не хочет доверительной беседы. Обратила меня?
Смущаюсь ужасно,
не надо. Да хотя бы раскройся, не сдержи руки сжатыми. Вот так. Не надо. Нет, не надо, не надо сжать. Все хорошо. Все хорошо. Настенька, теперь послушай меня. У тебя нет ощущения, что мы устали мечтать?
А их мечты-то заканчиваются, конечно, в какой-то момент.
У тебя нет ощущения, что самые смелые наши мечты касаются, в сущности, повторения того, что уже было?
Ну, уже ну, как бы детям начинаешь за детей мечтать.
Например, нет. За чьих детей? Каких детей, к чертовой матери? За себя? Например, я хочу вновь... Вот смотри, я хочу вновь в Буэнос-Айрес.
Ну да, когда все уже...
Я хочу в Монтевидео. Я хочу в Буэнос-Айресе пойти поближе к порту, туда, где художники, туда, где артисты, вот туда, вот в те края. Я хочу в Монтевидео сесть опять у Парижа, у своих друзей на лужайке и есть мясо. Вот это, у меня такие. Значит, а меня спроси меня сейчас. Серега, а почему ты не хочешь в Сантьяго? Сантьяго де Чили, я имею в виду, в котором я был много раз. В смысле, ни разу не был. Простите, но у меня полно чилийцев друзей. Университетских, журналистских. Тогда у меня в Сантьяго полно друзей. Ну, было, да? Ни одного нет в телефонной книжке сегодня. Я их всех вычеркнул. Я не хочу в Сантьяго. Почему? А потому что со мной этого не было. То есть я уже хочу... Это важная отличительная черта ненормального человека, который мечтает о том, что было, и не мечтает о том, что, чего не было. Ты обращаешь на это внимание? Вот смотри на меня. Значит, я не мечтаю о том, чего не было. Поэтому, кстати, меня не интересует гомосексуализм. А я интересуюсь Аргентина, Уругвай, Бразил, пожалуйста. Я хотел бы Колумбия. Я не был на Сан-Андресе, ни в Картахене, только всегда в Боготе. Но сейчас я хотел бы поехать в Картахену. Но это потому, что Колумбия мне нравится. Мне нравятся колумбийцы, они приятные люди. Значит, мне нравятся венесуэльцы и так далее. Понятно, да, о чем я говорю? Но если мне скажешь, а поезжай на вот, так сказать, Гренландины. Я говорю, не хочется. Не хочется что-то мне, не хочется. Не знаю.
Угу.
То есть мне не хочется неизведанного, внимания.
Ну да.
Багама. Не хочу на
Багаму.
Не хочу на Багаму. Появляется консерватизм. Хочу в Калифорнию. Хочу. Много раз, потому что я там был мысленно. Я не был в Калифорнии в жизни. Я там был в Лас-Вегасе, рядом с Калифорнией. Понятно, о чем я говорю. Да? Не был в Калифорнии. Хочу в Калифорнию. Но нет, не хочу в Чикаго. Нет, не хочу в Чикаго. Нафиг, насрать на Чикаго. Понятно, о чем я говорю? То есть мне уже не хочется ничего, чего не было. Например, я никогда не был в Праге. И не хочу в Прагу. Не хочу. Понятно?
Да.
Вот это, Настя, это означает, что человек лимитирован в мечте. Ведь это правда ужасно.
Ну, а что в этом ужасно?
А почему это не ужасно, по-твоему?
Я не знаю.
Человек нелимитированный в мечте становится после 40 гомосексуалистом. А мы повторяем тот же путь. Мы повторяем тот же путь, понимаешь? Мы идем так же. Я точно понимаю, что я поеду на сафари в Кению, я поеду снимать бегемотов, я знаю даже, какие лагеря, какие кемпс я должен себе зарезервировать, понимаешь? Точно знаю.
Самый лучший комментарий от наших слушателей, какой-то я уже забыла, он написал: «Я хочу лес полстандарт».
Полстандарт, что это значит?
Не знаю. И, может быть, пол какой-то себе еще.
Не знаю. Слушай, я хочу, я точно понимаю, что я пойду по второму кругу, я не буду в Австралии. Ты была в Австралии?
Вы когда-то...
Значит, я обязательно пойду в Кению, обязательно пойду снова в Кению.
Хорошо, подметили, что так же, как и, допустим, с мечтами о доме, об интерьере, эстетика, когда-то мечты об эстетике какой-то формируются к 20, там, условно говоря, годам, вот ты мечтаешь о чем-то там. И потом это не меняется, и все, и ты будешь всегда придерживаться вот этого стиля.
Да. Так же, как мои родители, я надеюсь, мама слушает меня и сейчас обидится. Значит, так же, как мои родители, их когда-то переклинило на паттернах потребления и их поколения. Это собрание сочинений, книги, как безумные они собирали собрание сочинений, ценили чешский хрусталь и ценили ГДРовские ковры. это, продолжают. Это, да, и ценили автомобили. Автомобиль был несбыточной мечтой там, или труднодостижимой мечтой советского человека. Так же это и осталось. Так же ровно это и осталось. Сейчас я думаю, если мою маму провести в магазине, где она увидит мгновенно собрание сочинений какое-нибудь, томов на 20, она его мгновенно купит, потому что у них это бзик, ну понятно, да?
То есть, как бы, ну, да. А я когда-то решила, что мне нравится хай-тек, ну когда-то давно, ну там, не знаю, в середине 90-х модно было. И сейчас я немножко, конечно, отошла, но теперь максимум, предел моих мечтаний внутренних, это Икея. Это скандинавский стиль. Все, мне больше ничего не надо, мне больше уже ничего не нужно.
Икея. Ну, предел твоих мечтаний.
Нет, ну, Икея в широком смысле, возьмем скандинавский стиль.
В широком смысле. Хорошо. Скажите, пожалуйста, мне нужен кто-то, ну, конечно, если бы позвонил Гурген почему-нибудь, но Гурген не звонит.
Лес Полстандарт, это гитара, все нам пишут.
А, да? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Гитара, Лес Полстандарт, это... Фирма Гибсон. Да, прошу.
Я вчера прочитал последнюю главу «Лезвия бритвы».
Да, Моэма, Сомерсет Моэм.
И я понял, вот если применять ваши слова к тому, что, о чем мечтал Ефремов, то он, конечно, мечтал о том, чего не было.
Вы не Сомерсета Моэма читали, нет. Вы читали Ефремова.
Иван Ефремов.
Да-да, я, извините. Да, прошу вас. Да, интересно. Да.
Так вот, Ефремов мечтал о том, чего не было. Да. Но вот то, о чем он мечтает, конечно, от этого какие-то наворачиваются внутренние слезы.
Да.
Потому что, конечно... Вот то, что сейчас происходит, не знаю, меня заставляет мечтать эта книга, потому что вот та серость и та гадость, которая вокруг нас,
да,
кстати, внутри и снаружи, она безусловно, требует выхода.
Да, ну да, но если вы начнете читать о том, чего не было, то вы можете в какие-то несбыточные и опасные вещи...
Черт возьми, но ведь Колумб тоже мечтал, и он достиг...
Нет! Вот здесь позвольте мне ответить вам, он же мечтал об Индии. Он мечтал о том, что было. Он ни разу не мечтал ни о какой Америке. Он мечтал об Индии. Понимаете, в чем дело?
Путь его завел в такие дали, которые, да, кстати, не снились. Они же привели его туда.
Ну, конечно. Но мы-то с вами точно понимаем, что он мечтал о сбывшемся уже. О бывшем. Он не мечтал о несбыточном. Он мечтал о бывшем. Он мечтал об Индии, он мечтал, грезил Индией. А почему он грезил Индией? Потому что ему нужно было найти короткий путь для пряностей. Конечно,
ну вот же в чем дело. Столько людей разбирается в гитарах. Тот самый, который хотел Лес Полстандарт, сказал, что у него внутренние слезы тоже наворачиваются, когда он смотрит на его стоимость. И люди начинают делиться, какую модель гитары они хотят, о чем они мечтают, в каком цвете.
Хочешь, я тебе скажу стоимость гитары?
Ну, скажите.
Стоимость гитары. Да. Рамирес А1. А1, да. Прости. Рамирес А1.
Давайте.
10 тысяч евро.
Хорошо.
Что? Евро! Раз. Я сказал евро.
Ой! Быть того не может. Господи.
Да. Нет. А лезвие бритвы Сомерсета Моэма. Почему я вспомнил? Я не знаю. Я сейчас пытаюсь найти синопсис какой-то, вспомнить, про что эта книга, которую я читал несколько раз и забыл, наконец. Там очень... Так он плетет. А? Я сделаю это, но когда-нибудь потом. Сегодня пятница. Все, нафиг, не хочу даже про Сомерсета Моэма, который родился 25 января 1974 года в Париже. А в семье юриста британского посольства во Франции. Я открыл Вики, пока мы говорим. Что?
Ну что? А я мечтаю поехать в Египет. Это единственное место, где я был, пишет один. Другой пишет. А тетенька какая-то пишет.
Сказать,
а я черную икру не ела
мечтаю.
И не хочу, а красную ела и буду.
Правильно. Мы мечтаем о том, что было.
Пойдите купить себе черные икры.
Я добыл кусок. А я знаю. Я добыл какашечку черной икры. Я тебе расскажу. Слушай меня, правду сейчас говорю. Слушай меня. Когда я был ребенком, я приезжал к папе в Красноводск, ныне Туркменбаши, где он имел обыкновение держать дивизию. У него там была дивизия. Значит, и я отдыхал там на Каспийском море. Слышишь?
Да.
Значит, и папа поставлял мне в банках и в каких-то пергаментных свитках завернутую черную икру, постоянно какую-то такую, как сохшаяся какашка. Как будто это сохшаяся какашка. Оказывается, это древний способ приготовления, открытый астраханцами когда-то во время владычества Хазар.
Заброшенный на машине времени в древность, да, чтобы оправдать... Значит,
папа нынешний. Кормил меня черной икрой непрерывно, но она была подозрительно сохшаяся, будто какашка. Но она была вкусная, но мне не нравилась, потому что она липла на зубы, она прилипала к зубам. И сейчас я в интернете нашел, кто-то торгует подобными какашками.
И что, купили?
Я купил.
И что, понравилось?
За 7 тысяч я купил кусочек этой какашки, сам ее сживал.
Ну что, хорошо, прилипло так же?
Прилипло к зубам. Все было такое родное. К небу,
так знаете, как собачка потом вот так делает.
То, что я, когда мне было 16, 17 лет, я поступил в университет, когда мне было 16. И то, что я делал в 16 лет с отвращением, а я с отвращением жрал черную икру паюсную в 16 лет, с отвращением, потому что абсолютно невозможно было столько ее жрать и так далее. Это было гадко, и пищеварение портилось, и все. Да, ну, значит, а сейчас я делал с упоением, с восторгом. Воспоминания захлестнули меня. Вот как мне было. Понятно? Мы хотим повторить прошлое. Вот в чем сущность человека. Я пойду и перечитаю «Лезвие бритвы» Сомерсета Моэма. Вот что я сейчас сделаю. Прекрасно. У меня она есть, книга, кстати, на полке, но на португальском языке. Но это не имеет значения. Поехали, в движение.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Внешний МКАД в Лосином острове до середины разгоняется до 10 км в час. Видать, причина важная какая-то. 7 км в час на шоссе энтузиастов, 7 км в час на Нижегородке, 5 км в час. Это в 2,5 раза быстрее, чем 2 часа назад на Волгоградке в Текстильщиках. Раньше они ехали 2 км в час. Посмотрите-ка что. Ну вот, Андропова после Каширки 7 км в час. Все остальное не такое ужасное. Нет, все остальное более-менее приличное. Мы провели этот выпуск.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 27 ноября.
Подъем!